Таким появлению новых направлений в искусстве событие, которое получило название «Парижское шоу». Я думаю, что многие из вас имели возможность года полтора назад, если не ошибаюсь, посетить ту выставку, которая была в нашем музее, и она как раз посвящалась Парижской школе. Нельзя сказать, что она была абсолютно полной, что она выбрала в себя все какие-то важнейшие явления, которые с этой Парижской школой были связаны, но тем не менее все-таки она поставила вот ту очень важную действительно проблему, которая абсолютно по-разному, в зависимости от автора, который к ней обращается, проблему решает. И надо сказать, что если вообще говорить о понятии Парижской школы, которая впервые прозвучала еще как понятие в 1925 году, то в России это понятие Парижской школы впервые было заявлено в 1928 году, когда в то время еще существовавшем Музее нового западного искусства прошла выставка современных художников Франции и России, ряда еще стран, и которая как раз и называлась как раз «Художники Парижской школы». Как, конечно же, в то время само понятие Парижской школы было очень размытым, и на протяжении вот этих всех десятилетий оно постепенно менялось. Но я думаю, что какие-то все-таки главные глобальные критерии остались прежними. Когда речь идет о, допустим, искусстве там Франции, любого абсолютно столетия, то, естественно, мы употребляем так или иначе понятие французской школы, да? Там речь об Италии, итальянской и так далее. И вдруг возникает такое какое-то странное понятие парижской школы живописи, как будто бы действительно все остальные города были исключены из участия ее возникновения, ее становления. И это было действительно так. Потому что, как правило, когда рассматривается проблематика парижской школы живописи, то рассматривают чаще всего творчество не французских художников, которые так или иначе были связаны именно с французской традицией и культуру этой страны создавали на рубеже там 19-20 века, с которой были связаны какие-то важнейшие абсолютно явления и о рождении новых направлений в искусстве, а связаны были с теми художниками иностранными, которые в начале 20 века, ну, примерно в 1905, 1908, 10, 11 году, у кого как получалось, приезжали в Париж, прекрасно понимая, что как бы не были важны и значимы очень многие художественные центры, которые в то время возникали в Европе, и это были, допустим, тот же самый там и Берлин, это был Мюнхен, это какие-то любопытные течения, которые появлялись в Италии, у вас уже об этом шла речь, там о рождении того же самого футуризма, но все прекрасно понимают, что таким истинным центром культура абсолютно признана, является Париж. И естественно было, что любой живописец понимал, что для того, чтобы снискать некое такое призвание, признание своего призвания, нужно было быть действительно призванным в Париж и там признанным. Это далеко не всем удавалось. И когда речь идет, опять же, о тех мастерах, которые включают парижскую школу живописи, там очень какие-то такие размытые бывают рамки, потому что в разные годы, в разной литературе могли включать в это понятие парижской школы живописи от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, особенно когда были какие-то крупные волны вот такой как бы художественной и эстетической миграции в столицу Франции. Но все-таки есть некие критерии, по которым можно как-то определять, кого к этой парижской школе живописи относить стоило. Я не думаю, что было бы абсолютно верным, как вот, ну, по крайней мере, там ряд исследователей этого придерживаются, отринуть совершенно французских мастеров, которые работали в это время во Франции, и в их в это понятие не включать, их не рассматривать вовсе. Тем более, что действительно контакты приезжих иностранцев, среди которых было очень много выходцев, кстати говоря, из Российской империи, они были очень важны и они были тесные именно с представителями французской культуры. И естественно, что именно впитывая ее какие-то основы, представления о ней, они действительно создавали свое искусство. Поэтому все-таки некоторые мастера французы были совсем немного, касательно сегодня у нас с вами пройдут, в том числе те мастера, о которых уже у вас речь шла, и о которых речь у вас пойдет потом в дальнейших лекциях, потому что действительно 20 век это было такое сложное переплетение на пластовании различных явлений и событий, что многие направления не успели возникнуть, через год-два уже просто начинали действительно вот эти группы разваливаться, и художники, их составлявшие, начинали испытывать некие новые пластические какие-то элементы в своем искусстве. Поэтому понятно, что без французов здесь обойтись не могу. Но все-таки были некоторые еще особенности, которые, я думаю, перед тем, как мы с вами уже будем говорить конкретно о тех мастерах, которые вошли в это понятие Парижской школы живописи, отметить следует. Во-первых, было очень любопытно то, что, наверное, никогда еще, вот именно так, как в начале 20 века, не было тесного сотрудничества, не было тесного какое-то общее выступление художников с литераторами. И все вот те группировки, которые возникали в это время, мало того, что они, как правило, все имели некую теоретическую базу, естественно, для этого нужно быть, ну, таким, так сказать, не слабым художественным критиком, а критиком первой руки, чтобы тебя услышали, тем более, когда речь идет об неком авангардном явлении, событии, и чтобы действительно помочь заставить в том числе публику говорить об этом явлении. Поэтому критики были очень важны. Но и важны были литераторы, которые порой не очень даже понимают проблематику изобразительного искусства. Они работали именно как раз в своей области, но именно связь с ними, общение с ними, с какими-то крупнейшими представителями авангарда во французской литературе, они были, безусловно, ну, наверное, вот просто на первом месте среди тех людей, с кем общались представители Парижской школы живописи. И вот буквально какой бы район, где вот эти вот какие-то очаги очень важные вот этой Парижской школы живописи не возникали, там действительно в первую очередь о себе заявляли какие-то крупные литераторы, поэты, критики и так далее, драматурги, наконец, представители театра и так далее. И вот это все вместе взятое давало на них какой-то особый культурный слой. Я не говорю уже о том, что в это время начинает рождаться именно как художественное явление, не как некий трюк, как это возникло в XIX веке, а именно как художественное явление кинематограф. И поэтому очень многие представители, связанные с той же самой Парижской школы, они будут связаны в дальнейшем и с кинематографом, с искусством фотографии. И, кстати говоря, начало 20 века заявит в числе очень ярких каких-то крупных представителей, но вот таких, как приехал в Париж в начале 20-х годов Ман Рей из США, о том, что искусство фотографии действительно является неким таким выражением некого художественного образа, но несколько иными качествами. И это будут тоже мастера, так или иначе, связанные с Парижской школой живописи. Ну, и если вообще говорить о Париже, не случайно, потому что я когда вот начал какие-то общие слова произносить, я перед вами поставил вам напомнить вид и облик этого города. То, естественно, рубеж столетий, он во многом его действительно преобразил. Ну, во-первых, конечно, было очень важно не только то, что там появлялись какие-то новые архитектурные ансамбли, которые во многом тогда поначалу были шокирующими, как это известная Эйфелева башня, возведенная к Всемирной выставке еще в 1889 году, а затем ставшая неким символом Парижа и не давшая, конечно, начало рождения какому-то новому стилю, но башня, без которой, конечно же, создание неких новых форм модерна с его какими-то гнутыми линиями, выразительностью эстетической металла, они просто были бы невозможны. Дело было не только в этом. Дело было в том, что Париж в это время, он действительно по количеству выставок тогда абсолютно просто поражал. И понятно, что многие художники, которые в том числе начинали выставляться в своих странах, они чувствовали себя какими-то глубокими провинциалами, когда попадали туда, и очень часто оставались там незамеченными. И, конечно, первые выставки, о которых я тоже хочу напомнить, еще связанные с концом 19 века, это были выставки импрессионистов, в частности, вот та, которая проходила в этом знаменитом здании фотографа Надара на бульваре Капуцинок. Это выставка 1874 года. Вот они дали толчок возникновению независимых выставок, которые, начиная уже с 1884 года, стали регулярными, а начало 20 века в этих выставках просто-напросто побивает абсолютно все рекорды. И в это время начинают появляться какие-то очень любопытные мастера, которые показывали, как действительно возникали новые стили, как они действительно создавали новый пластический язык. И любопытно было, конечно, то, на кого они ориентировались. Я сейчас показываю произведение живописца, который начинал свой путь с фавизма. Это был Андре Дюрен, который в 1905 году вместе с Анри Матиссом выставляется в осеннем салоне, затем в салоне независимых, и дает, кстати, одна из его картин, которая находится в нашем музее, это знаменитая его «Просушка парусов», она была на обложке буклета, который тогда был издан к этой выставке, и именно как раз он, его искусство, искусство Матисса, как и их друзей, дают название этому целому направлению. Но я думаю, что глядя вот на это произведение, которое называется «Купальщики», вы можете прекрасно оценить, что уже даже фавизм, вот где-то уже к 1906-1907 году, он начинал постепенно отходить в прошлое. Вот может быть только какая-то яркость и такая яростность этого красного цвета, который сюда художник Дюрен начинает вкладывать, в саму какую-то живописную фактуру палитры этого произведения, нам с вами о фавизме напоминает. Но здесь абсолютно ясно, что та личность, без которой было, я думаю, невозможно не только появление ни одного нового направления в начале 20 века, но и становление в том числе индивидуальных стилей мастеров, которые были связаны с парижской школой, о которой у нас с вами сейчас чуть позже уже пойдет речь об этих мастерах, невозможно было без Сезанн. Потому что если импрессионисты были первыми, кто заставил своими глазами увидеть этот мир и как бы прорвав плоскость этого холста, дать вам вот что ли последний вариант вот этой такой иллюзии, этого окна в мир и вот этого цвета, который становится в соединении со светом главным, образующим пластический фактор решения любого образа, то Сезанн сделает то, без чего рождение авангарда просто было бы невозможно. И дело не будет не только в том, что он сумеет создать из станковой картины некое такое монументальное полотно даже из небольших размеров. Но он сумеет глаз зрителя остановить на своем холсте, когда он не будет действительно давать ощущение, что вот как бы через его глаза мы с вами куда-то в мир смотрим. Картина станет абсолютно самоценным пластическим эквивалентом. Да? И мы понимаем с вами, что у него именно цвет, который будет лепить форму и будет создавать вам это ощущение нового мира, будет главным его героем. Не было ни одного художника, и мы с вами увидим это даже среди мастеров парижской школы, которые прошли бы через влияние Сезанна. Я нельзя заговорил про выставки, потому что понятно, что важнейшие выставки, которые влияли на формирование художников начала 20 века, они все проходили именно как раз в начале 20 века. В 1906 году умирает Поль Сезанн. И буквально за год до его смерти и в год его смерти потом проходит его ретроспективная выставка, которую видят все абсолютно крупнейшие мастера, связанные с рождением авангарда, и понятно, что даже на мастеров фавизма это оказывает абсолютно решающее какое-то влияние не на всех, но на многих из них, на то, чтобы их стиль начал меняться. Это касалось и Дюрена. И, конечно, вот такого рода произведения, которые, казалось, ну, вроде бы еще совсем недавно привлекали внимание, тем паче, что они создавались в начале 20 века. Я имею в виду картины, в частности, художников группы Наби. Я вам показываю эрмитажное произведение, напоминаю просто об этом живописце, это художник Пьер Бонар. Пьер Бонар, который был мастером модерна, который именно цветовое пятно делает главным качеством своей живописи, и который мы видим с вами здесь, изображая вам уголок Парижа, вот этот бульвар какой-то там с карусель и так далее, с жанровой такой сценкой, он вам действительно начинает превращать все в некое тоже такое самоценное панно, когда вот именно ощущение какой-то гобеленности, удивительной красоты мазка становится важным. Но вот такого рода произведения, которые писались в начале 20 века, они уже казались абсолютно просто прошлым каким-то словом, прошлым абсолютно времени. Это были живописцы, как он и как его соратник художник Вивьяр, в частности, перед вами замечательный, абсолютно находящийся в музее Арсе, и написанный тоже в начале 20 века художником Эдуаром Вивьяром «Триптих для особняка доктора Вакеза», который украшал тогда между окнами стены его гостиной. Это называется «Парк Люксембург». И мы понимаем с вами, что сами те качества, которые здесь вводятся в живописную фактуру, они действительно пытаются вам создать некое новое понимание пространства, декоративного панно, с его плоскостностью, с его таким ощущением какой-то гобеленности, но языком художника прошлого века. И совершенно понятно, что несмотря на всю значимость этих французских мастеров, но приезжавшие в это время иностранцы в Париж, причем это были абсолютно все молодые люди, которые в это время приезжали, которые пытались там действительно пробиваться и пытались учиться во многих каких-то крупных французских мастерских. Они, естественно, обходили все это стороной своего внимание их как бы на этих произведениях не сосредотачивалось. Модерн уже ушел далеко в прошлое. И понятно, что уже и павильоны наземного входа в метро, вот эти гемаровские, они уже никого не шокировали, не привлекали внимания с этой какой-то изогнутостью линии. Конечно, фавизм. Вот фавизм — это было то, что привлекало многих из них. Перед вами еще одно произведение художника, которое мы с вами видели, но относящееся еще к фавистскому периоду. Это вещь, написанная в 1905 году, работа художника Дюрена, вам изображающая Матисса. И вот именно как раз использование цвета, вот абсолютно без тени, когда живописец, просто я напоминаю то, о чем вот уже шла речь, когда живописец достигает важного для него художественного эффекта воздействия на вас цвета, действительно используя возможности цвета, ну как тогда он говорил сам, как некий такой взрывающийся порох, они испытывали на какую-то яркость, на прочность, говорила о появлении нового понимания подхода к цвету. Ничего не осталось от того, что мы только что видели с вами у Бонара или Люяра. Или, допустим, тот же самый Матисс. Матисс, который соединяет в своих крайних произведениях, о чем, естественно, речь у нас пойдет позже, поэтому я на это не буду, потому что долго останавливаться, он соединяет синьяковскую традицию Пуантили в этой картине «Роскошь, покой, сладострастие» с некой такой ощущением средиземноморья, вот этого великолепия, как бы обращение к прекрасному какому-то миру, там, древности, архаики, античности, с неким сезонизмом, потому что понятно, что без сезонности купальщиц вот такого рода вещи появиться не могли. И вот такого рода вещи, которые писались в 1904-1905 году, они, конечно, гораздо больше привлекали художников начала 20 века, которые тогда в Париже появлялись. Ну и, конечно же, виды Парижа, которые в это время писал Марке, очень далеко уже отстоявшие от того, что делал даже в то же самое время художник Бонар. Вот произведение «Утро в Париже», которое вы с вами видели, и вот эта вот картина Марке из нашего музея, изображающая вам набережную Сен-Мишель, изображающую мост вот этот над Сеной, вот это вот плывущий внизу-внизу там этот кораблик, ну, видите, таким как бы красным носом выкрашенным, с какой-то удивительной графичностью, с потрясающей красоты глади этой реки, самоценностью цвета. И, конечно, вот с этим ощущением, дающим уже какие-то новые пути в поисках искусства, это вот то, что потом используют итальянские метафизики, в том числе Джорджо де Кирико, такое ощущение пространства, из которого начинает как бы с этой какой-то красотой его глади и так далее, выкачивается какой-то воздух, и тут уже это начинает ощущаться, давали какое-то абсолютно новое понимание отношений даже городского пейзажа. Вот такого рода вещи привлекают. И надо сказать, что даже в искусстве фавизма вдруг начинают появляться некоторые мастера, в искусстве которых звучали очень какие-то несвойственные фавизмы, вот с этим таким его «жуа ду вивр», ощущение внутренней сложности образа. Вот такой, допустим, вернее, не стиль, я чуть стиль его не назвал, такое направление, как экспрессионизм, который, надо сказать, французы практически не заметили. Они, конечно, знали о нем, тем более, что он появился в тот же самый год, что и фавизм, в 1905 году, но они прошли как бы абсолютно мимо, потому что вот этому французскому равновесию разума с чувством, вот эта вот излишняя экзальтация, выражение внутреннего ощущения образа, внутреннего ощущения самого художника, который это пишет, как это было у немецких экспрессионистов, было не свойственно. Но один из французов, это был художник Жорж Руо, он все-таки обратился к этой фавистской традиции, соединив ее с экспрессионизмом. И мы видим с вами, что в одной из своих замечательных картин, которая называется «Король», а у него очень много было вещей, когда он изображал клоунов, изображал там какие-то сцены в кабаре, каких-то там проституток в этих кафе Шантана, изображал королей, обращался к религиозным сюжетам, ставил какие-то очень важные проблемы бытия. То, что не так часто было свойственно, допустим, художникам фавистского направления, но он начинает здесь использовать вот ту заостренность и взрывчатость, какую-то внутреннюю структуру образа, которая выражается и в черном цвете, который вводит в свои произведения, и в какой-то витражности. Мы видим с вами, что действительно возникает ощущение какого-то старинного буквально образа, будто взятого там из витража Шарского собора, который перед вами рождает очень какой-то драматичный и динамичный образ короля. То есть в это время даже, казалось, столь авангардное течение, а я вам просто напомню, что первым авангардным течением начала 20 века стал фавизм, в них даже в эти течения очень быстро начинают торгаться некие явления, которые, казалось, были абсолютно несвойственны этому направлению. И, конечно же, вот те центры художественные, которые в то время в Париже существовали, они не теряли своей актуальности. И первым из них, конечно, был Монмартр. Естественно, что этот холм, который сейчас, ну, стал таким, надо сказать, очень сильно утратившим свое значение художественного центра, он как бы растиражирован абсолютно как бы, вульгарным, такие туристские открытки и так далее, в то время еще таким не было. Во-первых, все-таки он вошел в границы Парижа только в 60-е годы 19 века. Импрессионисты начинали его осваивать в 70-е годы, даже в конце 60-х. Еще даже в конце 19 века, перед тем, как уехать в Ар, там проводит некоторое время, живет там в квартире своего брата Тео, художник Винсент Ван Гог. И там действительно возникали какие-то очень многие важные явления, события. И, конечно, одна из главных личностей, которая была связана с Монмартром и его новым пониманием, когда он как бы начинает анатомировать эту реальность, переделывать ее и не показывать вам мир уже каким-то радостным, таким каким-то веселяющим вас, а он вам показывает с абсолютной какой-то хлесткостью, оборотной в эту сторону, был художник Латрек, с Монмартром связанный. И надо сказать, что Монмартр в это время еще оставался, ну, абсолютно такими задворками. Там еще можно было увидеть лошадей, повозки, там практически еще не ходили амнибусы, потому что это было высоко, было очень трудно там взбираться этим лошадям, чтобы эти самые амнибусы поднимать. Там еще действительно не было каких-то самых элементарных удобств, что, вам сказать, вообще немного где было в Париже. И в это время там Монмартр начинает обретать вот какой-то такой вид, который, ну, сейчас мы с вами уже все привыкли действительно вот так воспринимать. Там достраивается архитектором Абади, строившийся очень много лет на этой самой горе Мучеников, вот этот вот собор Сакр-Кёр, единственный собор в Париже, который не имеет кафедры, то есть что это означает? Там можно служить священнослужителю любой конфессии абсолютно, да, в этом самом Сакр-Кёре, и именно так он как раз строился. И вот именно как раз как некий такой, действительно некий что ли религиозный центр, в который тогда можно было войти абсолютно любому, с любыми представлениями, не знаю, там, о христианских каких-то конфессиях, то же самое таким же был Монмартр, очень разноликим и в художественном плане. И это подтверждали очень многие мастера, которые в это время там селились. Причем там было очень дешевое жилье, и, в общем-то, действительно, вслед за импрессионистами и постимпрессионистами, многие живописцы, которые туда прибывали, они облюбовывали. И надо сказать, что еще не так давно, там даже еще где-то там до войны, Монмартр выглядел так, что он не очень сильно-то отличался вот с этими его узкими улочками, очень живописными, невысокими домами, с этими мансардами, с этими угловыми комнатами, которые были просто там со щелями в стенах, которые были продуваемы эти дома всеми ветрами, от того, что было там когда-то. И там еще были такие места, вот в частности, очень такое любопытное место, которое было уничтожено в начале 20 века, которое называлось Маки. Маки, это перевод с французского, означает дебри. И в этих самых дебрях, когда, кстати говоря, стали там просто сносить потом бараки, стали растерять там бедноту и художников, которые там селились, и уничтожать некие подземелья, где просто-напросто жили тогда клошары, потому что в это время там начинают проводить ветку метро юг-север, то тогда это все будет уничтожено. И вот неподалеку от этих известных мест, которые воскрыли еще импрессионисты, в частности, вот там перед вами, это знаменитый Мулен де Лигалет, были вот эти самые маки, заросли. Причем очень часто их использовали для чего? Вот известно, в частности, что в этом местечке под названием Маки часто приходила жившая там в начале века Айседора Дункан со своими ученицами. И она там, в своей тунике такой греческой, и одевая также этих девочек, начинала ставить там, танцевать с ними, там собирались все окружающие, смотрели на это. Это тоже было некой такой частью художественной жизни города Парижа начала века. Ну и очень любопытно было, что в это время там, неподалеку от этого Маки, в кабаре, которое получило название «Проворный кролик», было создано произведение, которое во многом, я считаю, стало таким, что ли, предвестием дадаистского розыгрыша и перформанса, который потом появится чуть позже, где-то в 20-е годы. Значит, что я имею в виду? Вот здесь даже есть такая подпись, написана Боронали. На самом деле что-то сделано. На Монмартре было, как вы прекрасно знаете, очень много заведений. Таких дешевых кабачков, где собирались артисты, такая полуподъемная публика, там девицы легкого поведения и так далее. И вот один из таких кабачков когда-то купил, ну, вам хорошо известный, а Шансонье Аристид Брюа. Назывался этот кабачок «Кабарен-убийц». И он тогда, я чуть позже расскажу, как он его переименовал, он тогда просто нанял там такого папашу Фреде, который должен был за этим самым кабачком, этот старик, такой сивый, такой большой бородой, сидел следить. И однажды там один из писателей, который очень не любил современных художников, который считал, что они все абсолютные профаны, что они профанируют идеи искусства, он решил над ними подшутить. У этого папаши Фреде была ослица. Эту ослицу звали Лоло. И эту самую Лоло обычно он пускал среди столиков, где сидели бедные художники, иностранцы, как правило, много было испанцев, и он их подкармливал, он очень любил этих художников, он защищал их там от драк с сутенерами там, и так далее, потому что там часто поножовщины случались. Так вот однажды, когда эта ослица, она ходила там между этими столиками, и она выпрашивала опять-таки коньяка. И они селись, там устраивали такие любопытные смешные акции, сами в подпитии, они эту ослицу тоже подпаивали. И однажды один из писателей, который был их действительно большим противником, он сделал следующее. Увидев, что эта слизь уже достаточно набралась, он взял просто привязал к ее хвосту кисть, поставил ей ведра с разными красками и приложил к ее хвосту сзади, вернее, поставил под хвост холст. И эта ослица, она, значит, соответственно, начинала шлепать хвостом об эти ведра с красками, а потом этим самым своим хвостом и этой кистью все это, так сказать, разбрасывать эти все маски на холсте. И вот так вот была создана эта картина, которую он тогда выдал за произведение авангардного искусства, этот писатель, который устроил Розмер Шиттер Фондес, он назвал эту картину «Заход солнца», «Заадриатическое море». И надо сказать, что на Салоне независимых она приняла даже успех, ее продали за 400 франков, и потом все пошло на детский приют. Вот такие любопытные порой розыгрыши там происходили. И один из тех художников, который, надо сказать, ну, сумел запечатлеть вот ту уже уходящую атмосферу ныне несуществующего Монмартра, с которого начнется в 1905 году, в 1907 году Парижская школа. И это был художник Мари Сутрело. Мари Сутрело, который был незаконно рожденным сыном Сюзанны Валадон, вам хорошо известной, которая, во-первых, была натурщицей, она была до этого наездницей сначала цирковой, потом была акробаткой, потом была натурщицей художника Латрека. И она родила от испанца, как она говорила, по фамилии Утрело, вот этого мальчика, Мариса, который стал, естественно, художником, находясь в такой среде, и он писал совершенно потрясающие вещи. К сожалению, он страдал, как многие из них, алкоголизмом, и этим очень часто пользовались вот те, кто тогда эти картины у него покупали. Вот там был один из таких владельцев лавки, который продавал художникам краски. И он обычно перед тем, как Утрело утром выходил писать свои произведения, он ему давал тогда холст, давал ему краски и говорил, что вот этого тебе достаточно, чтобы создать шедевр. Когда он возвращался, он ему давал несколько буквально сумм на выпивку и эти вещи забирал. Вот перед вами совершенно потрясающая вещь, которая была написана Марисом Утрело и запечатлела вам вот этот вид Монмартра, уже давным-давно ушедший, хотя розовые места какие есть, это улица Монсени, которая вам показывает с удивительной какой-то такой ноткой грусти. Вот эту вот уходящую тонкость Монмартра 19 века, хотя это вещь 20 столетия. И вот чтобы дать вот это ощущение какой-то приближенности к вам этого мотива, он еще любил использовать вот такие детали. Он, во-первых, использовал еще песок и звездку, который просто соединял с краской. И это давало ощущение такой фактурности, когда он писал вот эти вот стены какие-то шершавые, обсыпавшие штукатурку и прочее, прочее. И у него, как правило, у него этих всех пейзажах монмартрских, которые он изображал, у него всегда были вот эти вот виды пустых, безлюдных улиц, а если люди изображались, то, как правило, они уходили от нас, они уходили как вот это вот уходившее время. И он, кстати говоря, стал автором картины, которая запечатлела тот самый известный кабачок, о котором я уже упоминал, где было написано вот то произведение, такой как бы розыгрыш такой, да, вот этой самой Ослицы Луло, это кабаре «Проворный кролик». История названия этого кабаре была очень любопытна. Я уже сказал, что первоначально этот кабачок назывался «Кабаре убийц». И не потому, что там проходили какие-то там, не знаю, понаровщины, потасовки, а просто там очень часто там выставлялись произведения художников, которые были очень мрачно настроены, они очень любили изображать какие-то сцены там убийства, изображали каких-то героев, которые брали из криминального прошлого Франции, там, допустим, из эпохи там Второй империи и так далее, и так далее. И именно поэтому это кабаре имело такое название. Но однажды художник по имени Андре Жи, он решил как некую такую зазывающую вывеску написать, вывеску, ну, что-то такое среднее между зайцем и кроликом, вот там это она изображена, произведение на картине Утрело на уровне второго этажа, с чуть-чуть правее входа над окошком, вот с этими самыми такими ставнями закрывающимися. Кролика, который выскальзывает, успевает, он очень проворен, он успевает выскользнуть из воротки, на которую пытаются как бы воротку поставить, чтобы зажарить, и в руке он еще держит там стакан с красным вином. И он, когда это все написал, вот этот вот современный вид вот этого самого очень известного кафе, где собирались очень многие художники, особенно иностранцы, приезжавшие туда, вот это вот «Ля Пенажит» называется по-французски, он взял и просто подписал тогда свое произведение. Он написал, значит, «Ляпен», что по-французски означает «заяц», или там, потом в «кролик» все переделали, значит, и подписался «А.Андре-Жи». Значит, потом это все взяли и как бы решили поиграть словами. И взяли вот это вот «Ажи» соединили. И тогда получилось «Ляпен Ажи» в переводе французского «проворный кролик». И вот именно как раз такое забавное название «Кабаре» получило, как «Кабаре проворный кролик». И вот перед вами эта вывеска, которая сейчас находится в музее Монмартра, написанная этим самым Андре Жилем, или этот самый изображен герой, давший название этого самого кабаре, с этой бутылкой там в одной лапе, с отказывается этой самой сковородки и так далее. И сейчас ее, конечно же, там заменили копией. И это было место, где тогда действительно за очень маленькие какие-то деньги. Вот эта вся нищая богема, которая тогда съезжалась в Париж, среди которых было очень много испанцев, там были в частности и Хуан Грис, и там был, конечно же, Пабло Пикассо, который приезжает впервые на рубеже столетий как раз во Францию, и даже еще живя в Барселоне, он все-таки старается чаще бывать в Париже. Они собирались там, они обсуждали там какие-то проблемы, связанные с искусством, они там познакомились с этим колоритным папашей Фреде, который показан здесь как раз с гитарой, а вот он здесь этой самой своей ослицей, которую они так все любили, и которые периодически остатками коньяками подпаивали. То есть действительно это было неким таким прообразом у тех каких-то известных кафе, которые потом возникнут в Париже, в том числе там на юге, в Монпарнасе, и которые положили начало как раз этой самому возникновению вот таких группировок Парижской школы. И, кстати говоря, это понятие Парижской школы, я думаю, что оно вот в каком плане как школа очень важно. Именно как, ну я бы сказал так, место, где эти художники учились. То есть они не образовали с собой школу, а они действительно французское искусство. И то, что было известно французам, как некую школу в Париже использовали. И поэтому, как правило, под понятием парижской школы все-таки в первую очередь, как я вам уже говорил, имеет в виду приезжавших в Париж иностранцев. И я думаю, что один из первых, кто приезжает тогда туда, и кто действительно испытав очень сильное влияние фавизма, но вносит очень такой несвойственный французам какой-то внутренний такой мир в свою какую-то культуру, в искусство, это был художник из Голландии Кес ван Донген. Кес ван Донген, который относится к направлению фавизма, но когда мы видим с вами вот такие его изображение Дамбулу Света, у него потрясающие были женские портреты, замечательная обнаженная женская натура. Причем сам он был человеком очень таким экзальтированным, и он любил, допустим, когда он снимал небольшую мастерскую в Сите-Фальвер, он там расписывал вот эти свои любимые цвета, сам интерьер. Он пол красил в зеленый цвет, сам ходил полуголый в красных штанах и бороду выкрашивал в желтый цвет. И вот так он часто любил принимать гостей. И вот такие действительно образы, которые вот там изображают эти герои полусвета, и которые вроде бы были взяты от того, что когда-то уже было рождено вот именно как раз талантом Тулуз-Лотрека, но уже абсолютно как бы перефразировано на эту проблематику 20 века, очень такого хлесткого, часто очень жесткого, с яркостью вот этих открытий цветовой какой-то гаммы его произведения являли. Но все-таки я думаю, что главной личностью, которая начинает вообще понятие парижской школы, стал, конечно, Пабло Пикассо, молодой испанец, который, надо сказать, что гораздо раньше, и, ну, просто я не буду об этом долго сейчас рассказывать, естественно, что это посвящена будет у нас отдельная лекция, он гораздо раньше, как про него говорили современники, чем писать, чем говорить, он научился рисовать. И когда он приезжает в Париж, он очень быстро впитывает в себя важнейшие для него какие-то открытия французской культуры. Надо сказать, что к импрессионизму он оказался абсолютно равнодушным, он прошел мимо него. И первый художник, на кого он там обратил внимание, это был, конечно, Лотрек. То есть без Лотрека на Монмартре не обходилось. И вот эта вот картина, она еще чем любопытна, это произведение 1904 года, который я показывал, произведение, которое вам изображает Арлекино с его подругой, сидящие в кабаре, проворный кролик, где, по сути, в виде вот этого Арлекино он изображает себя. Он начинает очень важную тему – художник и его творчество. Художник и его мастерская, художник и искусство, лик, маска, то есть вот это вот соединение, искусство, игра, а действительно понимание, что искусство – это игра, и это касалось не только, кстати говоря, искусство изобразительное, но это касалось и театра, кстати говоря, то, как начинает его понимать 20 век, и о чем было давно забыто, потому что в 19 веке любили изображать, уверять вас, что это так и есть. И это было и в живописи. Я не говорю про весь 19 век, но, по крайней мере, первая была половина, и потом искусство салона. Это было и в театре, официальном театре французском. Здесь вот этот вот элемент игры, он начинает возвращаться. И он начинает вам как бы разыгрывать вот эту тему то с драматизмом, то пошучивая ее, обращаясь к каким-то традиционным абсолютно вот этим элементам европейской культуры. И вот именно как раз с этого он и начинает свой путь в Париже. Надо сказать, что вот это вот понятие парижской школы, оно возникнет тогда, когда уже, по сути, все вот эти художники, они не то, что даже группы не будут там образовывать, они группы никогда с собой не образовывали. Это были художники разных направлений, разного пластического языка в искусстве, разные выучки, абсолютно разного подхода к тематике, о чем мы с вами сегодня неоднократно еще сможем в этом убедиться, будем об этом говорить. Но это все-таки было некое такое цельное явление, которое дало возможность даже французам как-то это заметить с их такой, ну, какой-то, так сказать, не очень-то большой любовью к иностранцам, потому что очень часто они могли себе свет услышать там крики, там боши и так далее и прочее. То есть это действительно было в начале века, и это было особенно в годы Первой мировой войны, но когда понадобится осмыслить вот этот термин парижской школы, вообще это первое понятие, то тогда в книге, которая как раз называлась «Колыбель молодой живописи», появится впервые вот этот подзаголовок «Парижская школа». Автором этого самого термина стал французский писатель Андре Варно. И вот именно как раз 1925 года всех этих художников, которые перед вами сейчас предстанут, вот таким термином «Парижская школа» и объединили. Конечно, она была многообразна, но я думаю, что все-таки личность, которая во многом начинала все это, она сплачивала много вокруг себя и давала какие-то толчки важнейшим явлениям в искусстве, это, конечно, был Пабло Пикассо. Пабло Пикассо, который тогда решает окончательно поселиться в Париже, причем еще не знает толком языка, он говорил, сказать, что он был очень работоспособен, он язык французский я быстро выучил, но говорил с таким очень забавным, немножко таким шепелявым испанским акцентом до самой своей смерти. И, естественно, он, приезжая туда, он выбирает место, ну, которое было действительно самым дешевым, это был Монмартр, который тогда еще не стали осваивать вот эти все там строители, там не прошли какие-то основные работы строительные. И неподалеку от того места, где теперь находится станция метро Абрес, там шел такой подъем, и там находилась мастерская, которую тогда прозвали современники Пабло Пикассо «Батулевуар». Значит, на французском языке это слово означает «плавучая прачечная». И вот именно в этой самой «Батулевуар», в этой прачечной создавал произведения, которые явно говорили, что начинает на французскую почву переноситься какой-то более сложный дух, не свойственный французам. Вот, допустим, пишет он абсолютно как монмартрскую тему, это «Бал Мулен де ля Галет». Вспомните произведения, которые писали в 19 веке. Я уже не говорю про Ренуара с его этой самой радостью жизни, абсолютно французской, но даже если говорить про Латрека, с его таким хлестким анатомированием, какой-то вот такой жесткостью, вот этих каких-то там газового освещения, не самого себя, вот и все. Это даже рядом не стоит с тем, что пишет Пикассо. Он начинает носить сюда какую-то ту подчеркнутую агрессивность, которая была присуща вот этому рождению раннего европейского авангарда в лице вот этих молодых людей, которые тогда туда приезжали и привносили на французскую почву несвойственную ей сложность. Французы были потрясающие мастера формы, они были удивительно утонченные. Но даже если вспомнить фавистов, ну, это удивительная тонкость, красота цвета, как бы ярко и яростно они не писали. И вот, допустим, по контрасту к ним экспрессионисты, то есть те же, вроде бы, казалось, какие-то художественные качества, которые, собственно, были присущи и картинам, но как по-иному они это использовали, как они изламывали весь внутренний мир своих героев и у Пикассо. И что-то страшное и зловещее в этой даме с лицом маской, которая изображена здесь с левой стороны композиции. Вот там шепчущийся о чем-то там или милующийся еще двух этих проституток, которые сидят там за столом. В этой толпе, которая кажется в этом как бы свете этих самых там газового освещения, газовых огней, она топчется, жмется, занимает все это пространство, и есть что-то в нем действительно мрачное. И все это тогда создавалось вот этой самой знаменитой мастерской, которой так тогда говорили все ее обитатели, жившие там. Это были друзья Пикассо, приезжавшие туда с ним. Надо сказать, что практически никому, кроме него, не удалось из них тогда испанцам пробиться. Франция, она действительно их сломает, и кто-то из них не выдержит, там, допустим, как его друг Казагемус, он покончит жизнь самоубийством, там, от несчастной любви и так далее, как, по крайней мере, все считали. Вот. И тем не менее, вот в этой самой мастерской тогда была та кузница, которая, по сути, рождала авангард. Вот это очень характерный такой старый снимок, показывающий вот эти крутые спуски с холма Монмартр, и крохотное помещение, которое было одноэтажным со стороны улицы, и оно состояло из такого фасада, которая, казалось, вот только чуть-чуть вот то, что дернет дверь посильнее, просто фасад обвалится, как некая театральная декорация. И из этих чердаков, на которых тоже находились мастерские художников. А со стороны двора нам это помещение было двухэтажным. Там даже был такой маленький дворик со всеми досками, которые были там на улице. И как описывала тогда современница Пабло Пикассо, приехавшая тогда из Америки Гертруда Стайн, писательница известная, часто его посещавшая, его мастерская была абсолютным убожеством с одной стороны, там был какой-то топчан, который был колченогим, там даже не хватало ножек, стоял стол, стоял мольберт, и масса еще было животных, которых он обожал. Там жила собака, там жили три сиамские кота, одно время там даже жила обезьянка, и вот именно там создавались какие-то его самые известные шедевры, такие как вот это раннее произведение такого витражного стиля, явно апеллирующего к Лотреку, как Арлекинова подруга, или, допустим, вот это произведение, относящееся уже к голубому периоду, сейчас не буду об этом подробно, потому что, опять же, у вас об этом речь пойдет, это произведение совершенно потрясающее, из Эрмитажа «Мальчик с собакой», где появляется какая-то удивительная такая хрупкость, тонкость, и то, что вместе с тем начинает придавать этому образу какую-то мощную силу, и ощущение некого такого видения образа изнутри, когда не мы с вами то, что наблюдаем за образом, а как бы художник начинает нас с вами своим внутренним зрением заставлять этот образ переживать. И вот явно какие-то влияния того же Стэнлина, Эль Грека и так далее. И выразительность линии. А линия всегда, когда художник обращается именно к ней как главному выразительному качеству, она действительно искусство делает каким-то удивительно динамичным в восприятии. Вот именно там создавались эти его лучшие тогда произведения. И тогда нужно сказать, он, который поначалу был, несмотря на его очень такой общительный характер, человеком, трудно с кем-либо общающимся, хотя бы из-за незнания языка, и только это могли, как правило, быть его соотечественники. В это время он становится очень гордым от того, что он заводит себе первую свою, как он тогда говорил, такую постоянную возлюбленную, которая была чуть-чуть его постарше, хотя они были одногодки, но там почти год была разница. Это была Фернанда Оливье, которую он увел у другого художника, увидев ее в окне на Монмартре, спросил, чем она занимается, она сказала, что она дочь, что просто увел ее у него. И они жили вместе 7 лет. И вот именно как раз она написала книги потом Фернанда, она описывала, как создавались многие его лучшие произведения. И вот это те животные, которых они вместе обожали, которые жили тогда в их доме. Очень как-то очень забавно представил Фернанду Оливье, перед тем, как познакомились с ней. Он, во-первых, запрещал ей что-либо там делать, потому что, во-первых, в первую очередь запрещал подметать. Потому что если начать подметать мастерскую, то пыль поднимется, и она прилипнет к не высохшим еще краскам. И это просто-напросто испортит картину. Ей просто было нечего делать, она бежала подчиниться, целыми днями занималась маникюром, и все. Вот это, собственно, было такое главное занятие Фернанда, и периодически ему позировала. И перед тем, как ее представить, он все время тормозил своих друзей у двери, тех, кто никогда ее не видел, и говорил, у меня есть любовница, потом делал паузу и говорил, она очень красивая, правда, очень старая, продолжал он. Потом водил и знакомил с Фернандой Оливье. Но это был действительно совершенно замечательный союз, он представляет себя чувствует одиноким, в его произведениях у него наступает новый период, розовый период, появляется ощущение какой-то фресковости, явно влияние периода Шавана, ощущение какого-то единства людей, как, допустим, вот эти вот два брата, произведения, которые находится в музее Пабло Пикассо в городе Париже. И там же в это время начинает собираться та компания, которая потом современники окрестят бандой Пикассо. И вот надо сказать, что среди этой банды Пикассо была масса очень неординарных людей, которые просто, вот как я уже сказал в начале, они происходили именно из литературной богемы Парижа. И именно они во многом стояли у истоков формирования тех идей, которые потом будет продвигать парижская школа. Один из них это был абсолютный чудак, одинокий человек, так одиноко проживший всю свою жизнь, это был Макс Жаков. Макс Жаков, который был, с одной стороны, очень податливым, таким очень рыхлым, вместе с тем человеком удивительно каким-то добрым, который был автором каких-то известных пьес, автором каких-то розыгрышей, там, статей и так далее. И надо сказать, что Макс Жаков, который прожил такую очень, надо сказать, трудную жизнь, потому что он был евреем, и у него, во-первых, мало того, что когда начнутся какие-то приступы такие ксенофобии во Франции, многих иностранцев, там и тех же испанцев и так далее, они просто вот в годы уже вот тяжелого кризиса, которые были после Первой мировой войны, они предпочтут их как-то вообще убирать из Франции. Но когда придут нацисты в Париж, то ему не повезет. Его, во-первых, он человек был такой, увлеченный эзотерикой и так далее, это потом приведет к его к религиозным исследованиям. францисканин, он примет католичество. И вот последние годы жизни будет жить в монастыре католическом. Но именно там его заберут нацисты, он попадет в 43-м году в концлагерь, и там умрет от воспаления легких. То есть он проживет очень такую трагическую жизнь. Но тогда он действительно был человеком, который вводил Пабло Пикассо, тем более, что он знал испанский язык, помимо всего прочего, вводил в круг тех лиц, которые тогда составляли вот какой-то такой, что ли, мотор всего вот этого авангардного течения в Париже. А естественно, что это были не только те, кто жили в самой Франции, не только люди, связанные с французской культурой. Во-первых, конечно, абсолютно уникальной личностью в этом плане, которая рано была познакомлена с Пикассо, которая оценила его творчество, оставила замечательные воспоминания о нем. Это была американка, которая приехала со своим братом из Америки, США, Гертруда Стайн. Брата звали Лео, они оба были писателями. Причем она была давней, очень такой неординарной. Пикассо будет писать ее, и в дальнейшем потом вы увидите ее портреты, написанные, когда речь пойдет именно о Пабло Пикассо. Очень любопытные там будут метаморфозы, которые будут происходить в самой живописи. Но сейчас я не хотела этого касаться. А касалось этого другого, ее личности. Она была действительно очень неординарной. Она была человеком, который мало воспринимал, ну, допустим, каких-то персонажей, как ей казалось, недостаточно авангардных. Вот, допустим, когда ее познакомили с Модильяни, и она увидела его произведение, она к нему осталась абсолютно равнодушным, она его проигнорировала, и она постаралась с ним просто-напросто больше не общаться. И такие вещи у нее происходили часто. Пикассо она увлеклась сразу. Причем, она сказать, что была дама очень такая странная. Во-первых, она писала без знаков препинания. И самое такое, наверное, известное ее произведение, она не сильно пользовалась успехом среди своих современников, как литератор. Но самое известное произведение, которое она написала уже, так сказать, в зрелые возрасты своей жизни, это была книга под названием «Биография Алис Б. Токлас». Алис Токлас – это была ее подруга, которая прожила с ней до самого конца ее жизни. Она переживет эту самую Алис Токлас, которая умерла от рака и так далее. Вот. И она напишет, вот как бы такой, как бы тоже в виде такого вместе, с одной стороны, как бы это розыгрыш, когда ты начинаешь играть другого человека, и ты от его лица, то есть ты не пишешь биографию Алис Токлас, а ты пишешь автобиографию Алис Б. Токлас. Да? Значит, и она напишет эту книгу, в которой будут вот эти все ее глазами увиденные события, происходившие тогда в парижской школе, на Монмартре, потом на Монпарнасе, очень тонко их интерпретируя, она их все будет подавать в этом своем произведении. Она тоже входила в эту знаменитую банду Пикассо. И, конечно, Аполлинер. Аполлинер, который почитался тогда всеми как крупнейший поэт начала 20-го столетия, он был польского происхождения. Приехал в Париж, он великолепно говорил по-французски писал, и он совершенно дал какое-то новое понимание, новый толчок вот этим идеям развития самой как бы словесности французской. Вот самые его известные вещи — это так называемые алкоголи и каллиграммы. Вот я вам хотел показать две вещи, которые буквально он создал. Вот это вот одно из произведений, это по сути его автопортрет, который он своими же стихами, он начинает вам вот эти самые стихи писать так, что возникает как бы его образ. То есть он еще вкладывает из самого себя и в том числе в неком изобразительном ряде. Или вот еще, допустим, один тоже вот так называемый каллиграм, когда вот это вот, допустим, Сальмон, там первые слова идут, да, но просто является такой как бы вершиной, верхушкой этой самой Эйфелевой башни. Вот именно он как раз запечатлен на вам уже хорошо известном произведении, я не буду на нем, естественно, долго останавливаться, художник Анри Руссо, который, хотя он не был представителем парижской школы, но он входил в эту банду Пикассо, и без него невозможно представить вот те какие-то в жизни вот этих молодых людей, которые там происходили, какие-то веселые розыгрыши, перформансы. Ну, наверняка вам там, когда речь шла о Руссо, рассказывали об этой знаменитой истории, когда, собственно, заканчивался период этого Батоль-Луар, проходило чествование этого старого поэта, когда Аполлинер, он, собственно, согласился сначала позировать для этого портрета вместе со своей возлюбленной, благодаря влюбленную, эту молодую художницу Марию Лерансен, остался абсолютно недоволен, надо сказать, этим. Он не любил Руссо, не понимал это. И он потом устроил, так сказать, по его инициативе, но во многом решил подшутить на Руссо, вот это знаменитое чествование. Руссо, которое, надо сказать, выдержал в честь, он сидел, лишь обмахнувшись, на него капал воск с лампиона, и у него, как там описывали все, к концу вечера выросли на такие его высыни, такие рожки, которые потом он сам сравнил с лучами света Микеланджелоского Моисея. То есть вот в таком действительно каком-то очень любопытном, веселом ракурсе происходили вот этого рода вещи. Кстати, Руссо, был человеком, который сам создавал некий такой миф о себе и своем искусстве. И любопытно было, что именно он тогда, Пикассо, когда увидел многие его вещи, которые перевернули художественное сознание, он ему сказал, что ты художник в египетском стиле, а я в современном. Пикассо, надо сказать, тогда это очень обидело. Надо бы сказал, ну подумаешь, там все потешаются, этим самым стариком, 74 года, незадолго до смерти он пишет такого рода вещи, но тем не менее, даже Пикассо, который обладал большим чувством юмора, обижался. А вот это я показываю произведение, написанное художницей Мари Леруансен, которая там изображена в виде этой музы, где явно там вот эти какие-то сравнения есть с архаической такой Матроны какой-то статуи из Боттичеллевской весной. Картина, которую написала сама художница Мари Леруансен, ну такая не очень сильная художница, такого, так сказать, авангард, в таком как бы таком легком, таком увлеченном, таком дамском варианте. Но она любопытна в каком плане. Художница эта картина. Она вам изображает эту банду Пикассо, как, и Пикассо, как угодно можно называть, потому что во Франции Пикассо стали называть. Она вам изображает вот эту банду Пикассо, которые сидят в мастерской этого художника, в Бату-Эльвуар, вокруг Аполлинера. Вот там вот с левой стороны это три музы, некие три грации, которых она изобразила. На первом плане справа это она сама, вот та, которая предстала в работе Руссо в виде такой тубообразной Матроны. В центре Аполлинер восседает, как некий такой просто почти что буддийский божок. За ним молодой Пабло Пикассо с лицом маской, за ним его подруга Фернандо Оливье. А вот там еще показан художник, который в это время был, так сказать, таким в искусстве братом-близнецом Пабло Пикассо, Жорж Брак. И, конечно же, еще был один человек из литературных кругов, без которых невозможно представить всю сложность монмартрской жизни этого периода и вот этого сложения парижской школы Бату-Эльвуар, это был Андре Сальмо. Сальмон человек необыкновенно образованный, который, кстати говоря, несколько лет был в Петербурге. Он знал хорошо русский язык, и это, кстати, потом поможет очень многим приезжим из Российской империи в Монпарнасе. До того, как они выучат язык, он будет действительно им помогать, будет общаться с ними. Он был замечательным литератором, он был человеком очень изысканным, он был таким неким денди. И вот именно Мари Леруансен, не только она, многие тогда художники, но и она написала в таком каком-то утонченном, абсолютно как бы полупрозрачном таком стиле вот этот его портрет. Но самое главное, что Андре Сальмон дал название той картине, которая перевернула все сознание тогда европейского и вообще мирового искусства, и которая, надо сказать, не является лучшей творчеством Пабло Пикассо и вообще в искусстве начала 20 века, но она является принципиально знаковой для сложения нового языка, потому что последним важным актом, который был связан с Бату-Эльвуар, это было создание вот этой знаменитой картины художником Пабло Пикассо «Авиньонских девиц», когда он, познакомившись вместе с Жоржем Браком с искусством Черной Африки во дворце Трокадеро, он начинает использовать вот это вот ощущение некого такого, так сказать, искусства, которое создается не с натуры, а подобно натуре, как вот эти черные африканские идолы. И когда он корежит, ломает форму, придавая вот этим лицам, особенно вот, вот этим женским лицам, изображенным справа, ощущение лиц в масках, это было действительно некое новое понимание искусства. И вот тогда он начинает заявлять, что я пишу не то, что я вижу, а то, что я знаю. Это абсолютно потом изменит действительно все течение европейской живописи, и с этого времени начинается блистательное шествие кубизма. Я просто думал, что вам об этом рассказывали, поэтому я долго на этом не останавливаюсь. И я, тем более, что о Пикассо, когда речь пойдет, там более-неволее придется со мной говорить опять. Но в это время, кстати говоря, Пабло Пикассо, он уже постепенно начинает выбиваться из той самой нищеты, которая, в общем-то, окружала всех его современников, всех художников, которые приезжали и пытались в Париже как-то устраивается. И тогда он знакомится с известным коллекционером Амбруазом Бонаром. И вот тут надо сказать, что еще одна очень важная страница парижской школы – это то, что все эти художники, так или иначе, они были связаны с коллекционерами, очень часто, надо сказать, не богатыми, порой богатыми, но очень какими-то хитрыми, очень действительно расчетными, каким, допустим, был Валяс, и которые действительно продвигали их искусство на рынке, что для художника тоже в 20 веке было очень важным моментом. И вот именно как раз в этой самой галерее на улице Мужен на Монмартре прошла тогда первая выставка полотен Пабло Пикассо. Его, естественно, обманул Валяр, когда он заплатил ему гонорар за эту выставку, но это было достаточно денег, чтобы можно было наконец с Монмартра уехать, что действительно скоро проделает. Кстати говоря, еще одним галеристом, который тогда начинает связи вот с этими мастерами авангарда, и которому очень многим они будут обязаны, это был приехавший из Германии Даниил Канвейлер и Вильгельм Уде, тоже приехавший из Германии, очень тонкий, надо сказать, знаток искусства, которому суждено будет открыть, кроме каких-то важных мастеров того же самого авангарда, еще мастеров совершенно там неизвестных, примитивистов. Ну, вот вам, возможно, там расскажет такой художницы, которую он открыл, художница-самоучка, такая Серафина из Сан-Лиса, да, значит, Луи Серафин ее звали. Она была, ну, была сумасшедшая, закончила свой дом потом сумасшедшим домом, и просто работала служанкой. И однажды, как она говорила, она стала водить ее руками, и просто-напросто она стала вдруг взять ее кисти, краски, писать на холстах цветы. И вот эти потрясающие, фантастические, сверкающие цветы, которые были действительно написаны как на рукой человека, а как, не знаю, вот на витражах созданы, сверкающие каким-то светом изнутри идущим, это было ее творение. Это было открыто как раз этим самым Вильгельм Уде. И вот здесь я просто эту вещь показываю, чтобы вам напомнить еще об одной очень важной стадии кубизма, которую кубизм очень быстро эволюционирует и оживал. Кубизм аналитический, когда форма начинает анализироваться, изображение напоминает некое такое изображение в разбитых зеркале, и именно процесс создания образа, когда вот это движение частиц, плавление одну в другую, вам рождает образ этого утонченнейшего, абсолютно умнейшего человека, становится главным героем этих картин. Еще один мастер, который хотя он был французом, но вот как тут действительно, это невозможно отделить его от парижской школы, это был Жорж Бракте. Более что он работал несколько лет просто вплотную с Пабло Пикассо в одной мастерской. И он как раз одним из первых открывает тогда, во-первых, и Сезанна. И вот, кстати, показываю вам вот этот вот его пейзаж в Истаке из музея Урсе, есть такого же типа пейзажа в нашем музее. Я просто хочу показать сравнение, до какой степени французское искусство отличается от той мощи, которую привносили иностранцы на их почву. Тот же самый там испанец Пабло Пикассо. Французы более рафинированные, более утонченные. И у него вот, допустим, изображение этого замка, громоздящегося в горах и окруженного деревьями, становится как бы таким уроком хорошо темперированного пространства. И, конечно, испанец Хуан Грис. Прошедший очень недолго. Он умирает в 1922 году, достаточно молодым совсем, ему 30 было там буквально с небольшим, он приезжает в 1908 году впервые в Париж, живет там несколько лет, и, конечно же, он был очень тесно связан с Пикассо. И вот это вот действительно какая-то мощь, сдвиг этой формы, которую он вводит сюда, использованный в том числе некой пуантили, то, что не было Пикассо свойственно. Его искусству, конечно, было присуще. Вот в этом портрете своего друга Пикассо он действительно свое лучшие качества проявил. Ну и еще, конечно же, здесь, на Монмартре, начинает восходить звезда в творчестве живописца, без которого, я думаю, тоже понятие парижской школы, вот так как и без Пикассо, оно просто было бы, ну, абсолютно каким-то, я бы сказал, таким аморфным. Это Амедео Модильяни. Амедео Модильяни родом из Ливорно, который приезжает из Италии, и он сначала очень такой человек амбициозный, который мечтает стать художником. Он поселяется, и сначала хотел стать скульптором, он поселяется на Монмартре, и там он знакомится с этой бандой Пикассо. Как я уже сказал, далеко не все его восприняли. Им показалось, что его искусство слишком какое-то рафинированное, слишком мало авангардное и мало меняющееся, и мало подверженное тем новым идеям, которые так тогда волновали художественные круги. И вот здесь, на этой самой фотографии, мы видим с вами изображение перед одним из кафе на Монмартре вот тех личностей, которые, в общем-то, определяли понятие парижской школы. Это ценный молодой Пабло Пикассо, с левой стороны Амедео Модильяни, некий такой дэнди, который появляется тогда в Париже, который, несмотря на все его бедствия материальные, которые сопровождали всю его жизнь, он никогда не позволял себе неряшливо одеваться. И, кстати, тогда, когда, в общем-то, даже в каких-то знатных и богатых домах далеко не везде были ванны, и это было большая роскошь, на самом деле, принять ванну. Он первое, что делал, когда переезжал из мастерской в мастерскую, он перевозил с собой огромный цинковый таз, и он начинал свое утро с мытья в этом самом тазу. Это просто был вот такой как бы талисман, с которым он никогда всю свою жизнь не расставался. И вот тут с правой стороны изображен нам тоже уже известный по картине художницы Мари Лерансен, это поэт, это критик Андре Сальмон. Вот именно как раз они стали теми людьми, которые, в общем-то, во многом развернули вот это какое-то, я бы сказал, что ли, даже какой-то вектор развития парижской школы в географии. Дело в том, что в это время начинает все больше и больше, ну, затухать вот эта вот художественная жизнь Монмартра. Он, во-первых, там начинают рыть метро, там начинаются вот эти глубокие бурения, и там мало того, что начинают исчезать подземелья вот эти, и там просто вынуждены были клошары оттуда уйти, потому что негде было жить. Там снесли очень много бараков, там начинают сносить какие-то дешевые мастерские, которые практически ничего не стоили, потому что во многих из них просто-напросто не было окон, а их там просто завешивали чем-нибудь или просто заколачивали и так далее. И поэтому многие художники начинают все это покидать. И они тогда облюбовывают то место, которое, надо сказать, для художественной жизни Франции никогда не имело какого-то большого значения. Это юг города, который был гораздо позже освоен. Это был Монпарнас. Монпарнас, которым, ну, больше он известен, хотя как называется гора, да, там Парнас, гора поэтов, гора там Муз, так далее. Но там горы-то не было, по сути, все-таки Монмартр — это холм, да, это большая гора. А это была такая равнина, как бы, ну, чуть-чуть слегка выраженный был какой-то побил. Но он был очень дешевым, потому что, во-первых, там до недавнего времени, потому что были окраины, там были какие-то поля еще там засеянные, какой-то сельскохозяйственной там какой-то продукции. И там еще, надо сказать, в 17 веке были крупные какие-то имения. Там был дворец известного придворного художника Арсен Тарего, который писал портрет того же самого короля Солнца, Людовика XIV. И именно там, на этом самом Монпарнасе, который оказался таким притягательным для этих художников, именно потому, что он был никаким, и можно было туда переселять, действительно, как они считают, получить гораздо большую свободу, в том числе материальную, эта фотография была сделана. Вот тогда Модигиани, перед тем, как туда отправиться, он пишет портрет, который, кстати говоря, у нас несколько лет назад, если не ошибаюсь, по-моему, 2007, что ли, был год, был на выставке Амедео Модигиани, художника, которого кроме рисунков живописи у нас нет в наших русских собраниях. Он тогда написал портрет Пабло Пикассо с удивительной какой-то такой тонкостью. Надо сказать, что очень много его вещи они теряют, когда видишь их вот в изображении на слайдах, потому что вот это какая-то вибрирующая фактура, когда сама вот эта краска становится вот чем-то уже нематериальным, а вот этим воплощением какого-то восприятия внутреннего, душевного мира модели, который художник всегда удивительно тонко чувствовал в том, кого он изображал. Она всегда действительно прекрасно дает очень точное ощущение в контакте с подлинником. И любопытно было, конечно, что он здесь взял на этом произведении, помимо имени Пикассо над его головой, он написал вот здесь вот этот глагол «savoir», что означает вот как бы знать, означает знание и так далее. То есть он понимает, что как бы Пабло Пикассо в его понимании был неким посвященным. И надо сказать, что начинает он свою творческую деятельность, когда еще жил на Монмартре, с произведений даже не живописных, со скульптуры. И вот я думаю, что вот эта его потрясающая вещь, которую он тогда сделал, ну, скульптура все-таки, она требовала большого физического труда, а он был с детства болен туберкулезом, и ему работать в камне было очень трудно. А вот что касается работы в бронзе, то она из ее драгоценности просто была недоступна, естественно, да? Но тем не менее, в этом произведении он просто явно воплотил новое понимание формы. Вот вместо того роденовского какого-то движения, которое вот действительно тогда всех так покоряло, поражало, еще даже во времена того же Модигиани, он дал ощущение какой-то большей емкости и цельности формы в этой своей креативе. Потом он это все перенесет. Конечно, и живопись тоже. И я думаю, что вот вам просто пример вот такой креативный живописный, где решают те же самые проблемы. Но я думаю, что на Амедео Модигиани, и в частности на развитие вот этого его скульптурного таланта, скульптурного дарования, конечно, огромное влияние оказал другой человек, с которым связано вообще, на мой взгляд, развитие скульптуры в европейской живописи, вот новое понимание вот этого вообще вот того, что такое форма, новое понимание того, как нужно создавать произведение. Это был мастер, которого тоже причисляют к парижской школе, румын Константин Бранкузи. Ну, по сути, он был в Брынкуши по-румынски. Но когда он приехал в Париж, ну, не знали, какими словами, буквами писать его имя, потому что по-французски никак не произносилось. И он тогда превратился в Бранкузи. Вот это вот фотография, которая вам изображает вот этого действительно такого блистательного Амедео, который даже в свои самые тяжелые времена, он действительно всегда, будучи таким большим любителем, там, не знаю, искусства, большим любителем выпивки, того же гашиша, к сожалению, да, любителем женщин, он был таким совершенно блистательным, абсолютно таким денди. И это любая абсолютно фотография показывает. А вот это Константин Бранкузи, точнее. Модельяне родился в 1884 году. Что касается Бранкузи, он был, конечно, старше его гораздо. Он появился на свет в 1874 году. Когда он приехал в Париж, он тогда сначала был отрекомендован, естественно, крупнейшему мастеру Родену. Он пришел в его мастерскую, а от Родена тогда не так давно уходит Камилла Клодель, которая, к сожалению, совершенно трагически свою жизнь закончила, потому что ее родственники просто поместили ее в сумасшедший дом и держали там ее около 30 лет. И она считала, хотя она прекрасно могла работать, и врачи даже умоляли родственников, чтобы они забрали ее из этого сумасшедшего дома, потому что она была обливаемыми идеями творчества, она действительно создавала замечательные вообще женщины-скульпторы, замечательные творения пластические. Но родственники это так и не сделали. Она сказала, что ни ее мать, ни ее сестры никогда не появились у нее. И вот он как раз в Бранкузи появляется в мастерской Родена, когда незадолго до этого Камилу Клодель покидает эту мастерскую. И он там пробыл очень недолго. Когда он начал учиться у Родена, он тогда произнес ставшую давно уже очень известную фразу, что в тени вот этого могучего дерева ничто не может вырасти. И поэтому, естественно, он покидает тогда мастерскую того же самого Родена, и он начинает искать свой путь в искусстве. И вот я думаю, что его путь в искусстве уже был, конечно, связан в первую очередь с перемещением вот этого художественного центра с севера на юг, с Монмартра на Монпарнас. Вот сейчас там есть, ну, правда, сейчас это все перенесли в музей, изменили все это на кладбище копии. На кладбище Монпарнаса, где покоятся очень известные люди Франции, многие, там и даже самые, там, не знаю, Сартр, Симона де Бувуар и так далее, многие художники, сам Бранкузи, там, кстати говоря, похоронен. Там есть очень такое неприметное захоронение русской студентки Татьяны Рашевской, которая покончила с собой от несчастной любви. И вот именно тогда молодой Константин Бранкузи, он сделал для ее могилы вот этот памятник, он называется «Поцелуй». Вещь абсолютно уникальная. Вот если вы просто вспомните того же Родена, с которого, как бы казалось, он мог бы начать, и влиянию которого он мог бы действительно подчиниться, и уже от этого влияния было бы просто-напросто в дальнейшем не уйти, он начинает абсолютно с другого. Если у Родена это движение пластики, идущие изнутри, и вот эта вот форма, которая показана вся в движении, там вот эта вот игра со светом, там абсолютно все растворяется, все плывет, и развитие вот этого изнутри наружу идущего движения, у этого нет. У этого начинает как бы сохраняться абсолютная архаика и первозданность самой формы камня. Он даже не пытается вам этот камень фактурно изобразить, как бы напоминающий в какой-то мере, там, не знаю, тела там, людей этих. И более того, эти тела он превращает в некие знаки. И у него это все становится неким таким знаком этой любви, этого поцелуя, этого какого-то удивительного взаимопроникновения, который действительно связан два вот этих целующих человека. И причем в такой степени он тонко это делает, что не только вот эти вот их как бы руки, которые потом превращается в некую просто материю, которая как бы как в архаике, буквально она возвращается в камень, из которого эта материя начинала создаваться, которая начинает потом как бы вплетаться в эти вот линии, изображающие волосы и так далее, и как бы они возвращают эту свою первозданность, но даже в том, что у него вот эти два глаза, они будто бы превращаются в один глаз, как и губы вот эти превращаются в некий один рот. Это некое единое соединение, единая ценность, это идея. Идея поцелуя совершенно по-новому, пластически решенная. Я думаю, что вряд ли можно для искусства, вот уже такого авангардного понимания скульптуры, найти более тонкого и более точно понимающего проблематику формы мастера, чем Константин Бранкузи. Это был абсолютно уникальный человек. Вот если вы когда-нибудь во Франции, я вам очень советую посетить его музей, который находится около центра Помпиду в Париже, там очень многие годы, потом, когда он станет зрелым мастером, была его мастерская, и там находятся какие-то лучшие его творения. И вот как он потом от этой формы, практически архаической, когда действительно мы понимаем с вами, как вот этот какой-то куб, памятник, он несет в себе все, он несет в себе идею, и он действительно вот восприятие зрителя гораздо больше делает каким-то пронзительным в этой самой тематике, то удивительно, что вдруг потом в более поздних вещах у него появляется новая тематика. Когда он пытается, стремясь вот к этой самой первой форме, он действительно решает новую проблему даже вот той же самой там пластики в бронзе, в частности в этой позолоченной, таким образом, что игра материала, игра его цвета и вот этого света, и более того, отсутствие постамента, потому что эта самая голова так называемой спящей музы, она покоится сама по себе, она просто как бы ставится в витрину, там, не знаю, как выставочный экспонат, и все, нет постамента. И она начинает нам давать вот это ощущение погружения не только в сон, но погружения в саму первоформу, вот это вот возвращение как бы вот этому, как бы это вот чуть ли не какой-то мандр, или там первоначальный, основе этого мира. Не случайно, что потом, когда он создаст одно и то же из своих замечательных произведений сотворения мира, он пойдет от этой самой музы с какой-то такой удивительной, какой-то галогенностью этой самой формы, но практически совсем уберет все детали обработки вот этого самого материала, превратив это все как бы в первую форму. Тут это еще есть, но едва намечено. Едва намечены надгробные дуги, этот самый рот, вот эти ноздри и так далее, и вот эти вот ее волосы. Красоты изумительные вещи, когда действительно вы начинаете возвращаться в поисках вот этой самой формы каким-то первозданным элементом, который начинает воссоздавать и рождать 20 век. Надо сказать, что вообще в искусстве скульптуры 20 век оставил очень мало, и среди мастеров парижской школы тоже. И я думаю, что в первую очередь не только, конечно, Брункузи, вот этот выходец из Румынии, который попадает туда, и там реализуется его талант, потому что до этого просто происходил в румынской деревне, и он там учился, естественно, там выпиливать, вытачивать и так далее. Он не мог никак для себя соединить вот эти какие-то основные идеи, которые он искал, с той какой-то изысканностью формы, которую, конечно, он научился у французов тоже, но в том числе и выходцы из Российской империи. И один из них, это, конечно, потрясающий скульптор Архипенко. Архипенко, который приезжает туда из России, человек, который, надо сказать, ну, в общем-то, не имел какого-то ни было образования, он происходил из Белоруссии. И там он начинает создавать вещи, где соединяя идеи кубизма с некой такой какой-то вот идеей первозданности и первой формы, он создает новое понимание пластики. Вот как, допустим, это женская фигура. Когда, вот, в частности, нижняя часть ее торса, вот эти ноги, они будто бы принадлежат вот этой как бы самой первозданной земле, вот этой земле геи, да, потом вдруг начинает рождаться вот эта удивительно тонкая пластика, стремление перейти это к верхней части ее фигуры, потом он использует вот эти вот такие приемы, которые очень любили использовать кубисты в своей живописи, он начинает изымать эту форму, включать в эту форму вот это вот ощущение свободного пространства, вторгающегося туда, игру света на этой бронзе, и рождает какое-то новое понимание скульптуры, которая уже начинает стремиться к некому объекту. И, конечно, Осип Цапкин. Осип Цапкин, которому повезло несколько больше, чем другим скульпторам, который приехал из Российской империи, потому что перед тем, как попасть в Париж, он побывал в Лондоне, потому что все остальные воспринимают Тесселю, приезжают в Париж, какие-то там молодые люди, которые там в лучшем случае прошли обучение где-нибудь там в Витебске, в Минске или в Вильню, все, больше нигде, да? И вдруг этот мастер, этот скульптор приезжает, он вместе с отцом побывал в Лондоне, там он прошел некую школу обучения, приезжает в Париж, поэтому он, конечно, имел там несколько иное положение. И Осип Цапкин, в частности, был потрясающим мастером, который отразил вот эти кубистические идеи скульптуры, соединил с новым пониманием этой текучести формы, но и ее ценности тоже. Это очень небольшое произведение из нашего собрания, музейного, оно хранится в нашей галерее, называется это «Вещь три музыканта», когда вот это вот использование как бы формы, которые вынуты, формы, которые, кажется, недоделаны, соединены вместе, вот эта вот патина, цвет, в частности, позеленевшие самые бронзы, все вместе, играя, вам создают не столько образ вот этой формы, сколько как бы музыки в этих пластических формах решенных. Это был абсолютно уникальный мастер. И вот именно им как раз суждено было, вот этим мастерам, о которых мы с вами уже начали говорить, и Брункузи. И, конечно, Модельяне, о котором еще у нас речь пойдет в дальнейшем, потому что это, в первую очередь, живописец был, да, не скульптор, он скульптуре мало что оставил, и Осипу Цапкину, и тому же самому Архипенко. Им суждено было начать свое восхождение, вот этот вот олимп искусства с того места, которое не в всегда оказалось тесно связано вообще с пониманием парижской школы, потому что когда опустеет Монмартр, именно Монпарнас, он берет в себя те лучшие какие-то вот качества культурной жизни, которые будут и выращивать эту какую-то новую генерацию, новое поколение художников, которые будут действительно составлять ну, какую-то странную такую колонию иностранцев тогда в Париже, потому что большинство из них будут приезжие. Мало кто из французов уже там, это на Монмартре, все-таки там этот же Матисс, хотя они часто посещали все эти мастерские, а здесь нет, только литераторы, они остаются верными этим молодым художникам, этим скульпторам, очень многим каким-то смешным, которые, как они понимали, плохо говорят по-русски и так далее. Именно они как раз будут во многом помогать им там адаптироваться. Они будут помогать им рождать какие-то новые идеи в искусстве, они будут им устраивать какие-то там выставки, будут устраиваться какие-то баллы-перформансы, средства от которых потом будут идти на их же поддержание. И именно там как раз на Монпарнасе, который, надо сказать, мало чем расставился до этого, вообще как-нибудь такой центр, может быть, какими-то курьезными, там возникнет один из важнейших центров вообще вот такой культуры этой самой парижской школы. Ну, вот я просто хотел показать такую старую фотографию начала века. Это вот то, что заставило когда-то про этот район, что называется Богом забытый, где-то на отшибе на юге Франции, заговорить. Там был построен вокзал, который сейчас скрыт вот этой современной башней Монпарнас, он находится за ней, и которая, как говорят французы, хорошо только тогда, когда ты в ней находишься, потому что ты ее тогда не видишь. Действительно, она очень портит тогда в пейзаже того же Монпарнаса и Парижа, вот пересечение вот этого бульвара Монпарнас, там Распа и так далее. Значит, вот тогда было очень такое произошло, ну, так сказать, событие драматическое, потому что один из поездов, не помню, откуда он там шел, из какого города, он вдруг почему-то не смог затормозить. И он просто прорвал тогда, надо сказать, вот эту всю буквально преграду. Он выехал под Дебаркадер, он проехал по всему вокзальному фойе, и со второго этажа он вывалился вниз. Причем там было очень много жертв. Это настолько всех шокировало, что в Монпарнасе говорили как о районе, то, что действительно, который построил чуть ли не тропы. И вот я вам сейчас показываю вот там вдали, здесь лица этого бульмара, с этой такой улочкой, как бы точнее, да, вот там вот эта вот башня Монпарнас, которая современная башня, которая сейчас этот самый вокзал скрывает. И вот именно там тогда, на Монпарнасе, возникает масса каких-то маленьких бистро, маленьких кафе, которые взяли на себя ту же самую роль, что в конце 19 века взяли на себя новые Афины, кафе Гербуа. Это были, во-первых, конечно, знаменитые кафе, вот это Клозери Дулеля, которое до сих пор сохранилось. Конечно, абсолютно то, что сейчас там есть, не имеет никакого отношения к тому, что было когда-то. Вот это все в таком духе, такой как бы Третьей империи, обитель красным бархатом, но не имеет никакого отношения к этому действительно дешевому заведению, которое тогда прикупил папаша Левион и которое сделал это место встречи, место для встреч художников и поэтов. И именно там за очень небольшую сумму они там могли пообедать, а если чуть-чуть было там добавить несколько су, это был даже обед с вином. На ночь сюда пускали просто клошаров и бродяг, которые там не хватало места, это было очень маленькое помещение, и они там держались за Левион, потому что негде было лечь, было слишком много, если на улице было холодно. Они по очереди прислонились к этим стойкам, лежать за веревку, они просто могли там спать. И вот именно как раз это место, как и кафе Ротонда, они стали тем знаменитым местом встречи, где собиралась тогда вот эта вся монпарнасская молодежь, как их зовут французы, Монпарно, и будут там, они не просто будут там, ну, я не знаю, обедать, там что-то, не знаю, писать, но они будут там беседовать об искусстве. Это были очень важные прообразы каких-то дальнейших вот этих вот встреч художников, которые будут очень важны вообще в искусстве 20-го столетия. В частности, здесь кафе Ротонда, это фотография, сделанная в начале века, это 1908 год, когда уже Пикассо сбежал с Монпарнаса и поселился неподалеку как раз от этого, простите, сбежал с Монмартра и поселился неподалеку от Монпарнаса. Он сидит здесь за столиком с одной очень известной такой экстравагантной натурщицей, которую все звали Кики, вообще покирательную фамилию, которая будет известна потом какими-то крупными такими интересными акциями с американским фотографом Ман Рэй. Он с нее сделает свою первую известнейшую, сделавшую его известную, точнее, фотографию «Звезда моря», где она будет фотографирована с розой в зубах. Она будет позировать многим художникам, она будет подкармливать их. Очень такая тип, такая дама полусвета, очень забавная, экстравагантная, не очень умная, но удивительно добрая и забавная. И вот там, с левой стороны, сидит еще приехавший в это время из Польши Моисей Кислинг, который испытал, так сказать, очень сильное влияние того же самого Пикассо, и который стал таким художником второй волны парижской школы, который, может быть, он не совершил каких-то крупнейших открытий, там, как тот же самый там Модильяни или Хаим Сутин и так далее, но он действительно достойно пронес вот эти какие-то открытия парижской школы вплоть до Первой мировой войны. Вот эта фотография была сделана именно тогда. То есть надо сказать, что вообще вот 20 век еще любопытен тем, что в отличие от веков предыдущих, все-таки вот это искусство фотографии, оно запечатлело какие-то очень важный момент в художественной жизни мастеров вот той блистательной, давно уже ушедшей эпохи. Ну и, конечно, одно из тех мест, которое тогда вот абсолютно на этих задворках Парижа стало привлекать художников именно благодаря тому, что там можно было жить практически бесплатно, и куда приезжали все, вот, кстати говоря, из Российской империи пребывавшие тогда выходцы, в том числе там же очень он хорошо известный художник, который, ну, его искусство прошло через весь 20 век, это был Марк Шанал, это был знаменитый Тулей. Этот Тулей находится на улице Данцик, и история создания была его такова. Когда в Париже в 1900 году закончилась Всемирная выставка, то там один из павильонов, который был построен инженером Эйфелем, и этот павильон был как павильон, где экспонировались и продавались вина французские, он был куплен папашей Лебеоном, владельцем вот тех кафе, которые он показал. Он его разобрал и приказал перевести вот на тогда вот эти вот окраины Парижа, где неподалеку находились еще бойни Божерар. Там тогда забивали мясо, и там еще такие жуткие запахи стояли, крики этих несчастных животных, которые там убивали и прочее, и прочее. И там он собрал эти павильоны заново. И вот в этих самых павильонах он начинает там делать несколько комнаток, а вы видите планировку этого самого помещение. То есть оно было круглое, это ротонд, это был павильон. И, соответственно, комнаты, вот эти комнаты, окна, все выходили, естественно, как внутренний двор. Комнаты имели треугольную форму. В центре там находилось помещение, такое как бы круглое, там был такой некий круглый обход, который там часто использовали как некий театр. Вот это вот фотография начала 20-го столетия. И вот именно как раз это помещение, это здание, которое начинает называться Улей, для Рюш по-французски, оно будет тем местом, где эти художники облюбуют как и место своей жизни, и как действительно, вот, наверное, то место, где просто создавались самые лучшие, самые талантливые их произведения до Первой мировой войны. Вот перед вами на этой фотографии очень хорошо видно, как многие полотна стоят, их просыхая на улице, как там стоит скульптура недоделанная, как там стоит, в частности, какие-то каменные массы, из которых будут создавать многие произведения. Ну и вот просто еще несколько фотографий, когда вы понимаете, вот этот вот вход в Улей, который оформляют креативы, которые были куплены папашей Легионом абсолютно с другого здания, очень такой эффектно сделанный вход, и вот там вот на втором этаже, над этим самым входом с креативами, когда-то находилась мастерская знаменитого Марка Шагала. Марка Шагала, который приезжает в Париж в 1911 году. Вот перед вами фотография, когда уже старый Марк Шагал, ставший давным-давно крупным известным художником, а он прожил почти 100 лет, он 2 года не дожил до своего столетия, в 1885 году, а Редуфтял еще в 1887 году. Он стоит в этом самом дворе Улья и смотрит там на вот эти вот окна с этой самой своей мастерской. Так вот именно как раз там он создавал свои первые произведения, которые, ну, в общем-то, стали его выводить в ранг каких-то крупных известных мастеров. И его заметили. Кстати, его заметил Аполлинер. Единственное, с кем мы тогда не познакомили, это был Пикассо, потому что ему сказал тогда Марк Жакоб: если ты хочешь покончить с собой, давай тебя с Пикассо познакомлю. Марк Шагал решил, что он с собой покончить не хочет, и с Пикассо он знакомиться не рискнул. И, кстати, они так и не были потом знакомы. И вот несмотря на то, что это были 2 художника абсолютно разного типа, один постоянный такой поиск, постоянные изменения творчества, который прожил весь 20 век, это уникальный Пикассо, который весь драматизм его этого 20 века, второй художник, который никогда вас не пугает своим искусством, который мало менялся, который был удивительно тонко рафинирован. И темы, которого прошли от первых до последних его творения практически неизменными, но тем не менее он тоже представляет очень важную такую верхнюю сторону 20 века. И вот это были, как он потом рассказывал, они жили бедно, но жили очень счастливо. Комнаты напоминали некий гроб. Причем спать можно было только ночью, потому что там было видеть такой, знаете, как вот просто в таком вагоне в пластах, полка верхняя поднималась, и вот эту полку можно, если вы ее опустили, то войти в эту комнатку было нельзя. Поэтому, соответственно, можно было спать только ночью, уже опустив, потому что закрывалась тут же тогда дверь, опустив эту верхнюю полку, так они спали. Днем они поднимали, они там работали. И вот эта вот такая форма гроба, она как бы часто заставляла все пиромизировать. У них было масса, несмотря на все это мастерство, это самбурья, несмотря на все их трудности, каких-то там шуток, и они любили давать названия всем вот этим своим так называемым удобствам, какие-нибудь иронические такие наименования. Вот, допустим, дощатую дорожечку, которую они сами там выставили из досок, уже там полугнилых, которая вела так удобство на улице, естественно, они называли тронной дорогой, то есть туда, куда и король как бы пешком ходит, и так далее. И вот так было все. И там была замечательная консьержка, звали ее мадам де Сегунье. У нее была ослица тоже. Эта ослица, она ходила, она по утрам, она их всех будила, она терлась мордами в двери, но, собственно, что эта ослица была нужна. Она побиралась, но все время была сама голодная, и она стучала своим носом, чтобы я открыл дверь, и просила какую-нибудь еду. И они сами, будучи абсолютно голодными, они в какую-то там еду, какие-то объекты эти ослицы выносили. И вот такой компанией они жили. Хотя, конечно, там не обходилось. И без каких-то там, не знаю, драк. И без каких-то там разборок на почве какой-то ревности, там, не знаю, любви. На почве, там, не знаю, алкоголя часто и так далее. Там было все. Но там создавалось действительно искусство. И вот здесь вот Марк Шагал, который явно у себя в Париже, он, надо сказать, что он не вобрал в себя очень сильно свое творчество, явно как бы видимые такие влияния мастеров французов и современников, да? Но он тем не менее очень тонко как бы использует знания и кубистические, и знания Сезанна и так далее. Но вместе с тем он создает какой-то свой абсолютно фантасмагорический мир. Он сам художник, пишущий вот эти образы, которые, вы знаете, это как вот такой попади сознания, как бы они возникают. Вот идет корова, вот идет человек и так далее, и прочее, и прочее. Вот там вдруг возникает как видение. А вид Покровской церкви на улице Витебске, откуда он был родом, за окном Париж, причем это не было видно, как на Тейфелевой башне, из окна этого самого улья, он не видел его, он видел этот самый двор там и все. Но это как некий знак города, который возник там. И вот это, допустим, произведение, которое он посвятил Аполлинеру, которое он так оценил, и одно из первых вещей, которое сделало тогда его действительно известным. Кстати, Марк Шагал почему-то говорил все время, очень долго в своих воспоминаниях, что он приехал в Париж в 1910 году, и почему-то он пытался как бы долго отрицать, хотя это просто было очевидно, что он приехал в 2011 году, и дело было следующим. Он перед тем, как приехать в Париж, он попал в Петербург. Он был родом из Витебска, потом он учился в Минске у такого Игудила Пена, художника, у которого учились многие мастера, которые потом вошли в парижскую школу. Это был такой Михаил Кикоин и Пинкус Кремень и так далее. А потом приезжает в Петербург. И в Петербурге он учится ни много ни мало, как в школе Марии Званцевой. И в этой школе Марии Званцевой, надо сказать, преподавали великолепные художники. Там преподавал Бакс, там преподавал Добужинский. То есть он был прекрасно знаком с какими-то лучшими традициями русского искусства уже эпохи модерна. То есть он приезжает уже в Париж действительно с какой-то очень такой важной базой. Но как-то вот он пытался это долго скрывать, почему-то он как бы пытался немножко принизить вот свою петербургскую, так сказать, время жизни, свое учение, и считал, что он вообще начинается как художник в Париже. И вот он пишет вот это произведение посвящения Аполлинеру, где буквально как-то там, как на заборе, да, потому что такое сердечко пронзенное там стрелой. И вот там вот Гийом Аполлинер, эта надпись. И пишет такое странное андрогинное существо. Мы видим с вами, что здесь как бы соединяются вместе мужчина и женщина, вписанные в такую мандрову. Они образуют собой в этой мандрове, как часы этой мандровы, как некие стрелки, и которые как бы действительно дают нам такую сложность, вот какую-то такого почти что теософского восприятия мира. Вот это нужно помнить еще об одной вещи. Дело в том, что в 1912 году Марк Шагал вступил в Париже в масонскую ложу. И надо сказать, что его там воспринимали, в частности, там еще были сильные идеи, якобы Биома в этой самой масонской ложе, которые там они тогда, собственно, пытались во многом осваивать. Они воспринимали его как некого живого носителя той традиции, которая им нужна. Но мало того, что он был евреем, он был иудеем, да, и он привносит, и при этом он часто еще обращался к христианским каким-то темам, корням и прочее. У него все в искусстве переплелось. И они считали, что это как раз некое такое живое олицетворение, которое позволит им, в том числе через искусство, какие-то многие для себя открытия совершить и многие проблемы решить. И вот у него очень часто какие-то вот эти вещи, нечто таких каких-то постоянных вот этих вот отсутствий какого-то вот начала, конца мира, когда все соединяется, земное и небесное, мы как бы живем, как утверждает он, просто на грани у земли и мира, постоянно соединяется. Вот эта вот замечательная вещь, которая была написана как воспоминания о Витебске в Париже, «Я и моя деревня». И вот это вот действительно, вот еще до того, как задолго была сформулирована идея потока сознания, да, у него это просто идея как бы тут действительно решается. Вот иду я, вот я вижу, идет корова, вот женщина-крестьянка доит эту корову и так далее. Вдруг видно, что у него, кстати говоря, вдруг в этой самой руке цветок превращается в некое дерево. Потом идет там человек какой-то с косой. Вверх ногами вдруг показывает еще женщину. Все перевернулось. Где начало, где конец этого мира? Вот это удивительно, как эта завихренность, закругленность, сложность, сфероидность этого мира, у него все соединяется вместе. И, конечно, его какие-то удивительные декоративные качества. Ну, и удивительная поэтическая тонкость. У него никогда не было такой сложности в искусстве, да, какой-то такой глубинной, драматической. Он этим не обладал, и он это сам так сказать, побаивался, немножко это все отстранялся. Но вот эта удивительная поэтичность, некая метафоричность, присущая любому его произведению. Как, допустим, эта замечательная вещь, тоже написанная в Париже, который называется «Поэт и его муза», когда ему является вот в этих каких-то бело-голубых тонах, вот это вот как бы муза в виде некого ангела такого. Это, кстати, еще до встречи с его супругой Беллой, да? Это еще в Париже все происходит. Он потом, когда начнется Первая мировая война, он уедет в Россию и проводит в России до 22-го года. Потом ему все-таки удастся уехать обратно в Европу, и он уже потом не вернется, а в 37-м году он примет французское гражданство. Но вот здесь мы видим с вами, что вот это еще некое такое соединение вот этих его фантазий, какой-то вот этой чистоте его творческих поисков и юности, удивительно тонко здесь воплощено. Ну и, конечно, вот эта вот вещь, она выпадает из-за рамки парижской школы, даже по времени, потому что парижская школа все это завершается, ну, по-разному рассматривают, Первую мировую войну концом ее, иногда там до 30-х будет дотягивают, эта вещь написана уже была после Второй мировой войны. Это Париж. Но мы видим с вами, я почему-то вещь поставил, что просто лишний раз убедились, что его вот эти вот находки, которые были присущи его раннему творчеству, они до конца его никогда не оставляли. Париж как некие знаки. Нотр-Дам, Тур-Эйфель, вот эта вот Химера. И вот эти вот персонажи, которые как бы вам показывают некую и вечность, и вместе с тем какой-то местечковость каких-то образов, которые у него всегда в искусстве присутствовала, и некая эта сфероидность, закругленность этого мира, вот это вот его некое соединение через эту самую сферу, у него проходили через все его произведения на протяжении всей жизни. А вот этот живописец, который, ну, на мой взгляд, был одной из самых трагических фигур парижской школы, и который в 1915 году был познакомен с Модельяни. Я вам потом покажу вещи, которые написал Модельяни именно с него, и потом, собственно, как это было удивительно, какой-то вот такой даже момент дружбы, вот этого абсолютно неотесанного человека, который не только по-французски, он и по-русски-то не говорил до конца своей жизни, он говорил на идиш. Он был из местечка Кахаим Сутин, он был из местечка Смеловичи, из Белоруссии, да, из Российской тогда империи. И он тогда, он мечтал художником быть, мечтал быть художником с детства. И ему пришлось тогда бежать из этого местечка Смеловичи одновременно от двух преследований. Во-первых, от еврейских погромов, которые периодически в этих местах оседлости евреев происходили. И второе, конечно же, от самих евреев, потому что однажды он решился взять и написать портрет раввина. И сын раввина, который был мясником, он чуть было его не зарубил этим ножом, который мясо разделывал, это на него произвело какое-то чудовищное впечатление, потому что бежал, в чем был. Он попал в Минск, какое-то время пробыл там, а потом он оказался в Париже. И как описывает один из критиков, который с ним познакомился потом, он впервые увидел этого странного молодого человека, который жил неподалеку от этого самого улья, он в самом улье не жил, он жил в местечке, которое называется Ситтерфальгер. Такой был тупик, где были мастерские художников. Он увидел его однажды в рыбе, как он, буквально оглядываясь, он крался в каком-то испуге мимо картины Гюстава Курбе «Похороны в Орнане». И он смотрел на произведение искусства прошлого так, как смотрит на святых, причем в каком-то страшном испуге и в каком-то просто таком почти что первозданном каком-то ужасе, который может охватить человека только с таким первобытным сознанием. Это был человек, который, как про него рассказывают, никогда не снимал эту свою коричневую куртку, и потом как выяснилось, что у него он рубаху-то практически никогда не одевал. Крайне редко мылся, не умел чистить зубы, этому всему его, и говорят, тщетно пытался учить Модельяне. И человек, который, нужно сказать, был очень трепетным, он, допустим, даже когда он стал известен, и вдруг Барнс, приехавший из Нью-Йорка после Первой мировой войны, он на него обратил внимание и купил очень много его работ, он стал очень многие потом работы, но не у Барнса, а у тех людей, кто потом в Париже стали вот эту вещь его покупать, стал выкупать, потому что был вещами недоволен, и начинал рыдая просто прижимая эти вещи к себе или переделывать, или просто уничтожать. Он страшно боялся, если к нему, допустим, когда он работал на улице, вдруг подходили мальчишки, они начинали смеяться, он хватал холст, комкал его, убегал оттуда и так далее. Если человек какой-то удивительно трепетный. И в живописи он работал так. Вот как вот возникает ощущение, когда видишь его картины, что до него живописи не было никогда. И когда вот видишь какого бы то ни было художника, то, как правило, всегда вы понимаешь, что были какие-то предтечи, от кого-то он вышел, что-то от кого-то заимствовал. У этого все иначе. Понимаешь, кто потом многое заимствует от него. Вот, допустим, абстрактный экспрессионизм в Америке, это позже уже произойдет. У него же, но действительно, я думаю, что его не совсем верно причисляют к такой традиции экспрессионизма, он мощнее, чем экспрессионизм. Вот это его красная лестница, пейзаж. Вот пишет он пейзаж, и вдруг у него все взбибливается, это просто как в неком апокалипсисе. Куда-то эта лестница убегает наверх и истекает какой-то кровью, и эти дома готовы просто сдвинуться все с места. Или пишут он вот эти свои натюрморты, туши. Вот известная история, во-первых, я вам сказал, что там были вольи его жира, и, во-первых, этот запах, который разносился и прочее, прочее. И он иногда там, у этих мясников, когда там какой-то тухлая была туша, он просто просил, чтобы ему дали написать натюрморт. Он притаскивал за какие-то там гроши буквально несколько супер натюрморт в свою мастерскую. И несколько раз близко скандалы, потому что приходили соседи по мастерской, потому что пахло тухлятиной, слетались мухи. Он вешал вот эту самую тушу, и он начинал писать ее, писал долго, и у него было ощущение, что эти туши у вас истекают кровью. И у него действительно идет ощущение вот этого мощного взрывного пространства, которое корежит абсолютно всю форму. И у него здесь, надо сказать, он не приносит, я бы сказал, так себя, как это видел эти экспрессионисты, которые, чтобы они писали, они как бы самого себя всегда приносили, через это они давали. Каждый своей стильной индивидуальностью. У этого нет. Кажется, он как бы саму суть, трагическую суть, суть апокалипсиса, связанную с каждой частью этого мира, с каждым предметом, он начинает раскрывать. Или пишет он портрет. Вот этот портрет «Дамы в красном». Начинал очень красивый «Дамы в полусвет», который писал ее фотографии, потому что это не нашел, они оставили, оставили. Да? Значит, ну, смотри, что он делает? У него все начинает корежиться, все меняться. Вот эти вот руки, которые в каких-то узловатых, каких-то, не знаю, появляются там, изгибах этих пальцев, движение этого красного цвета. Есть что-то трагическое и как бы как некое последнее исполнение самой живописи в этих его картинах. А вот этот вот портрет, который написал, когда я с ним познакомился, Амедео Модельяне. Амедео Модельяне совершенно другого типа человека, но как он тонко умел уловить всегда личность, кого он пишет. Он пишет нам с вами здесь вот этого Хаима Суттина, который мы видим, такой как бы нос расширяющийся, вот такой как некий треугольник, вроде упрощения формы. Но вот это вот движение линий, сама вибрирующая поверхность этой краски, этого самого цвета, они превращают это в произведение, в какой-то, я бы сказал, такой портрет вот этого душевного, внутреннего, удивительно трепетного состояния этого человека, который мир воспринимал как некий маленький ребенок. Надо сказать, что вообще Амедео Модельяне, который работал именно как раз в тех же местах, на Монпарнасе, и это был самый счастливый период его творческой жизни, и который хотя бы вдохновлялся, конечно же, искусством Италии, откуда он приехал, но он говорил, что он не может там жить, потому что он может быть художником и писать может только в Париже. И вот там, на Монпарнасе, в доме 19, где он прожил очень долгие годы, снимал там мастерскую, он создал лучшие свои произведения. Это, конечно, вот этот удивительный какой-то вот драматичный автопортрет. Вот с этим лицом маской. Он мало писал себя, его как бы мало интересовало. Ему всегда был важен диалог с моделью, которую он ведет. И вот именно модель изобразить, вывести вот эту ее суть через какие-то простейшие средства. Но тем не менее здесь вот эта рука, сжимающая палитру, это лицо как бы маска Арлекина, вот этот момент игры, а искусство всегда игра. И с этой трепетностью какой-то фактуры, когда портреты, кстати, у него всегда очень важное значение, еще имеет вот это изображение комнаты, что он никогда не делал в жанре мы, это было именно в портретах. Он, кстати, когда начинал на Монмартре, он там сразу приобрел очень такого, я бы сказал, интересного покровителя, мецената, который помогал ему и буквально за несколько каких-то сдавал мастерскую в здании, которое находилось неподалеку от места, где он работал. Это был такой Поль Александр, он был доктором, и около его больницы находились сараи на Монмартре. И там долгие годы была мастерская Модельяне, где он создавал свою скульптуру, а потом живописные произведения. И вот я вам показываю фотографию, вот там с правой стороны изображен Поль Александр, который показывает тот момент, когда картины Модельяне, вот на первом плане они изображены, грузили как раз, чтобы увезти оттуда, потому что эти бараки ломали, там на Монмартре начиналось новое строительство. И он тогда покидает Монмартр, оказывается, на Монпарнасе. И вот здесь, конечно, ну еще на Монмартре, это было на Монпарнасе, он, конечно, оказался в кругу вот этой действительно такой как бы богемы, богемной элиты. И один из них, персонаж, который еще пока не представал сегодня перед вашими глазами, хотя он был связан со всеми вот этими кругами, с Батой-Львуар, и с Монпарнасом, это был, конечно, известнейший драматург, поэт, сценарист Жан Кокто. Жан Кокто — это некий такой денди такой парижский. И как вот тонко уловился, на самом деле, вот этот образ, внутренний образ этого Кокто с такими странно поднятыми плечами, с неимоверно вытянутой шеей, то, что было свойственно, кстати говоря, исключительно как некий такой канон женским образом Модельяне. А вот здесь, он эту шею пишет здесь вот и какой-то, чтобы показать некую внутреннюю трепетность, подвижность этого поэта Жана Кокто. И его лицо, вот у него это был такой прием, который он любил, как тоже некий канон, вводить мужские портреты. Лицо, которое кажется будто бы как бы граненым, напоминает какой-то мериамаске, и обязательно он вводит асимметрию, то, что вносит некий такой внутренний драматизм в эти образы. Я имею в виду асимметрию в глаза. Причем один глаз он очень часто просто заштриховывает, а во втором глазу, вот здесь еще мы видим, с вами он все-таки изображает вам вот здесь эту радужную оболочку, скоро он перестанет делать и это. И вот, наконец, еще один мужской портрет, один из лучших, который он создал, портрет человека, который станет, несмотря на его бедность, его меценатом, и будет очень долго со своей женой вместе помогать ему. Это был дворянин, выходец из Польши, Леопольд Боровский, который приезжает в Париж, поселяется там на Монпарнасе. И он, несмотря на то, что у самого честно едва там хватало, он действительно помогал этому художнику, он покупал его картины, он давал ему какие-то суды. И он умел, он настолько был человеком смиренным, он умел вот этот сложнейшее сорвиграф Модельяне, который постоянно, когда набивался, мог устраивать скандалы, являться неприглашенным в дом, мог и так далее, все что угодно могло происходить. Он умел это все спокойно и смиренно терпеть. И вот он нам пишет вот это вот удивительное какое-то его благородство, как важнейшее качество его внутреннего облика, которое Модельяне ухватывает вообще не с моделью и вам передает, в этой трепетности его фактуры, опять же, в этом удивительном движении линии и в этих спокойных руках, которые он изобразил, которые как бы лежат, вспомните руки Сутина, которые, кажется, готовы вырваться из пространства картины, да, вот Игорь Сутина, вот Сутин, французский Сутин, в русской традиции высшего принца, да, значит, у Боровского. Это руки, которые как бы замыкают образ, и они вам дают абсолютно какое-то иное понимание этого портретного решения. А вот это вот изображение Моисея Кислинга, тогда совсем молодого, который появляется в Монпарнасе, и вот такая какая-то удивительная архаичность в изображении этой шеи этого лица, что волей-неволей вам напоминает о том, что мы видели с вами когда-то, в том числе на портрете незаконченном Павла Пикассо. Ну и, конечно, замечательная работа парного портрета, напоминающая такую как бы свадебную фотографию, как бы игралистой такой традиции, приехавшего тоже тогда из Российской империи скульптора Липшица с его женой Бертой, и вот он их пишет, и кажется, вот этот элемент такого позирования, как бы в провинции, некому такому провинциальному фотографу, он очень точно схватывает в этих образах и какую-то трогательность, особенно вот в мире, в как-то тонко, удивительно передает. Но я думаю, что все-таки самые какие-то главные его достижения, они были связаны с женскими портретами, в первую очередь, и вот с жанром. И вот это вот перед вами портрет, который, кстати, был когда-то у нас на выставке, и вот у него всегда в женском портрете есть как некий такой канон, как некий такой пластический знак. Это удивительно вытянутая шея. И когда вот это вот движение самой линии, этой самой шеи, эти изгибы, они могу ли не будет заставлять вспомнить вас и Симона Мартини, и того же самого Пармиджанина, и того же самого Боттичелли, потому что именно искусство Ренессанса во многом вдохновляло Амедео Модильяни. Это портрет Беатрис Хастингс, американской писательницы, которая приезжает тогда в Париж. Дама была очень экстравагантная, неординарная. Она стала возлюбленной Модильяни, он несколько лет прожил с ней, и вот здесь он ее пишет в виде мадам Помпадур, он так и подписывает эту картину, это портрет 1915 года, и она любила какие-то неимоверные шляпки, и вот именно эта шляпка, как некий пластический знак, ему и дала как раз повод даже назвать эту картину мадам Помпадур. Или вот эта вот Люния Чуховская, которая была знакомая, она была полька, она была знакомый того же самого Сборовского. И вот это удивительно какая-то отстраненность образа и удивительно его развитие, вот эти вот плывущие линии, и вот то, о чем я уже вам говорил, вот эти глаза, которые не пишутся, а которые становятся удивительно какими-то бездонными, и они погружают вот эти вот голубые, как бы такие вот эти провалы, эти белки куда-то в себя, какой-то ее внутренний мир, дают ощущение удивительной замкнутости и вместе с тем движения, которые здесь действительно организуют линии. Вообще, я скажу, что вот эта вот линия, которая ведет за собой буквально все, эту трепетную фактуру, это совершенно фантастическое ощущение его холстов, которые кажутся вот сами по себе настолько хрупкие, что кажется, будто бы это все сошло, вот сами эти краски с полотен мастеров Ренессанса, причем уже как бы в какой-то мере как бы осыпавшихся какими-то там своими лессировками, в какой-то удивительной чистоте и первозданности. Ну и, конечно, его рисунки. Он их создал массу. И когда он посещал вот эти кафе, там, не знаю, или просто когда он мог буквально кому-то там, не знаю, там за стакан красного вина и так далее просто дарить. Ну и рисунки, которые были сделаны, в частности, когда он знакомился с какими-то неординарными личностями. Я думаю, что вы все узнали героиню, которая перед вами предстала, это Анна Ахматова. Потому что есть замечательная книга воспоминаний Анны Ахматовой, когда она вместе с Гумилевым приехала, Николаем Гумилевым приехала в Париж, она там познакомилась с Модильяни, и они очень много гуляли по Люксембургскому саду, по Парижу. А как она говорила, он никогда не писал ее с натуры. Он сделал 16 рисунков, которые все, кроме одного, которое показывали, считают, что они погибли во время события 17-го года, вот этот рисунок один сохранился. И мы видим с вами, что его точные линии, которые даже на белой бумаге, вам рождает потрясающий царственный образ в каком-то египетском величии. Не случайно, что здесь такой даже канон использовал, вам, конечно, дают вот это вот представление этого искусства художника. Ну и, безусловно, вот эти его удивительные мюн, которые у него всегда, надо сказать, как бы они у него очень однотипные, или такие полусидящие, или лежащие, и прочее, очень любят как композиции, чтобы не договаривать никогда с до конца связи, там ноги, к примеру, там верхняя часть головы, руки и прочее. И очень часто все время как-то, на мой взгляд, неправильно. Литература писала, что у него удивительно индивидуально и так далее. Я думаю, что на самом деле ничего подобного. Попробуйте закрыть лица этих самых мюн, и вы просто поймете, что у него тела, какое он написал бы, одно ли, другое ли тело, они будут абсолютно одинаковы. Это некий такой канон изысканной женской красоты, перед которой он поклонялся, который боготворил, и который он в пластический знак превратил в своем искусстве. Надо сказать, что это абсолютно удивительно, что во Франции, которая была столь привычно к этому жанру, именно эти дни, когда это вызвали скандал. Но, правда, это было связано, безусловно, не с художественной оценкой, а с полицией, которая просто-напросто, когда наглеистка такая была, Берта Вей, она устроила, чтобы помочь Модильяни выставку его картин, появился полицейский и велел эту выставку закрыть. Его смутил Луциной Покров, который он стал писать у этих самых мюн. Это не было принято, да? И он здесь, соединяя, с одной стороны, натурализм, но так тонко со своей линией, не фиксируя никогда интерьер, а просто показывая какую-то плоскость там дивана, какого-то ложа, вот эти тонкие цвета, эту линию, которую все за собой ведет, превращает это все в изысканную фреску, он действительно в своих работах превратил в какой-то потрясающей красоты образ. Ну и его последняя муза, которая, надо сказать, дала ему совершенно потрясающую такую плодотворную деятельность для последних лет его жизни, это была Жанна Ютер, удивительная красавица, происходившая из такой достаточно знатно обеспеченной французской семьи, которая оставила семью, связавшись с Медео Модильяни, она родила ему дочку Жанетту, которая стала потом наследницей, она оставила там написанные воспоминания, хотя что она могла помнить, но по рассказам современников и так далее. И вот именно как раз она стала мудрой художника последние годы его жизни. Она была в нем необыкновенно влюблена. И он вот эту удивительную тонкость этой самой Жанны, ее любовь к нему, которая скрывается в этих самых глазах, в этом удлиненном овале ее лица, падающих на плечи волосах, или вот здесь, когда она сидит, она ждет второго ребенка, она сидит на стуле, в этом есть какая-то и тонкость, и эти опущенные руки, округлость уже вот этих самых каких-то линий в ее фигуре, удивительно тонко умел передать. Модильяни, к сожалению, умер очень молодым, это был 1920 год, и умер он, я уже сказал, что не был туберкулез, но умер он от менингита. И Жанна Ютер, она не смогла пережить своего возлюбленного, она несколько часов буквально прожила, она вернулась к родителям, но она понимала, что жить она не сможет. Она была на 9 месяце беременности, и она бросилась из окон 6 этажа и погибла. И они похоронены в одной могиле, и на этой могиле там просто написано «Амедео Модильяни, итальянский художник». Он похоронен на кладбище Пер-Лашес. Вот именно как раз он стал действительно таким важнейшим открытием никакому стилю, никакому направлению, как и большинство художников парижской школы, не относящимся, но тот, без которого это понятие парижской школы было бы просто немыслимо. Вот это вот одна из его последних фотографий с таким удивительно пронзительным, таким трагическим каким-то прозрением, что ли, вот этого мира и какого-то такого ощущения, ну как просто такого предчувствия своей судьбы. Был еще один художник с трагической судьбой, это был такой Жюль Паскин, он был родом из Болгарии, хотя провел большую часть своей жизни молодости в Германии, приезжает в Париж. Он, конечно, не был такого значения, как Модильяни, но работал примерно в таком же ключе. Он удивительно тонкую технику использовал, там порошки какие-то еще втирал эти краски, и возникало ощущение какой-то такой вот поверхности, которая кажется, вот почти как пастель, дунь, и все это исчезнет. Он женился на женщине, которая была художницей, она была потомком великого Жака Луи Дорина, ее звали Эрмина. И потом он долго уговаривал Эрмину выйти за него замуж. Он, кстати, он очень много писал вот Эрмину. Вот Эрмина, допустим, больна, лежащая в этой самой постели. Она не соглашалась, просто жила с ним. Потом согласилась, объехали свадебные путешествия, и он влюбляется в жену своего друга, художника Крога, звали ее Люси. Он потом возвращается в Париж, и от невозможности пережить вот эту трагедию своей, собственно, как бы личной жизни, он кончает жизнь самоубийством себя в комнате, он режет себе вены, и последние слова, которые он написал, были на этой белой входной двери Люси. В этой самой комнате он умирает, это был 1930 год. То есть трагическую судьбу переживший и этот представитель парижской школы. Ну и, конечно, удивительные какие-то мастера, связанные с русской культурой. Больше, я думаю, они больше, конечно, интересны не своими живописными произведениями, сколько своим, так сказать, явлением как личности в Париже. Значит, Мария Васильева, совершенно потрясающая художница, художница, которая приезжает туда, она там делала куклы, она любила наряжаться в такие украинские костюмы, масса из фотографий, она была знакома с Горьким, она была знакома, считает, что в ее академии там даже бывал Троцкий, бывал Ленин. Она любила вот это, одна из ее картин, написанная в таком стиле декоративного кубизма. Конечно, мощи силы там нет, конечно, но она удивительно была тонкой. Но главное, конечно, была ее академия. Академия, которую она тогда сделала, ну, по сути, как бы таким пристанищем для большинства этих художников Улья и Сетефальбье. Потому что у них были деньги, которые она получала в качестве ленты тогда из России, пока не началась революция. И она за какие-то абсолютные маленькие там деньги, за несколько су, она и каждый день кормила обеды. Она давала им там возможность работать в этой самой академии. И сейчас в этой самой академии Сетефальбье устроен музей Монпарнаса. А вот это другая художница, Маревна. Ну, вообще, фамилия Воробьёва-Стебельская. И назвал ее магией Маревной, как бы сравнивая с героями русских сказок, Максим Горький. Значит, она прожила достаточно долгую жизнь, она была знакома с многими деятелями русской культуры, и она сумела соединить в своем искусстве как бы такой декоративный кубизм с пуантилизмом, что бывает не так часто. Вот этот вот ее автопортрет, достаточно тонко написанный, да? И вот это вот произведение, которое она написала, это уже, конечно, за пределами парижской школы, потому что это 1962 год вообще, она же была старой, когда здесь писала. Но любопытно здесь те герои, которые перед вами предстали. Она сама с дочерью Марикой с левой стороны, которая стала потом известной балериной. За ее спиной это был ее возлюбленный, от которого эту Марику она родила. Это был художник Диего Рибера, который, кстати говоря, был близким другом Троцкого и вообще был таким анархистом. Анархистские идеи, они были сильны вообще в парижской школе. Потом мы видим с вами вот здесь, в центре, ну, конечно, как такой очень любопытнейший персонаж показан, Кашами де Удильяне, который как некий патриций, переодетый, ну, чуть ли там не в костюм какого-то плебея, что-то там не будет какого-то явившегося. Красные штаны, зеленая рубаха, он так и делает вас, и с таким его неизменным стаканом вина. Да? Вот там вот дальше за его спиной изображен Хаим Сутин. Вот там вот еще между Ривьерой и Сутином это Иренбург, который часто посещал Париж и бывал в этом круге, он был с ним хорошо знаком, и он описал все эти истории с ними связанные. Вот здесь мы видим с вами за стаканом вина, вот там за рукой в одеянии, это Жанна и Дютерн, Макс Жаков, художник Кислинг, и вот там вам хорошо знакомый Зворовский. И какой степени, кстати говоря, она точно смогла схватить вот эти портретные качества, да, то есть несмотря на вот такие какие-то искания какого-то лучизма, кубизма, как она сумела соединить все это в свое произведение. Ну и, конечно, хотя это нельзя рассматривать абсолютно, что делают парижские школы, я думаю, что это забегает вперед и просто какую-то такую вам затравку для будущего. Но, тем не менее, с этими странами очень близко связано и испытал сильное влияние, хотя его творчество разовьется немножко позже. Это был художник Де Кирико, Джордж Де Кирико, который приезжает из Италии, и он становится основателем метафизической живописи, которая вместе с дадаизмом, она потом даст толчок для развития сюрреализма. И вот эти вот странные пейзажи, как вот этот пейзаж под названием «Меланхолия улица». Мы видим с вами, что вот это вот аркады, которые здесь изображены, такое странное уходящее пространство, у которого даже каких-то нет реальных точек опоры, реальной перспективы. Странные тени, выкопченный воздух, фигура как тень бегущая, как видение, и рождающее что-то, с одной стороны, страшное и мертвенное, и вместе с тем таящееся именно в метафизике внутренней структуры образа. И художник Кислинг. Художник, конечно, не обладавший уже миссией Кислинг такой тонкостью, как Модельяне, но много этого взявший. Вот перед вами его автопортрет, а вот работы, где, ну, пускай тут не будет той сложности, как было, и тонкости, как было в работе Модельяне, изображение Кокто, но все-таки в изображении этого парижского Дэнди в его мастерской в Париже, где явно ощущается и влияние Матисса, это видно вот в этих арабесках решетки, и в этом цвете, и тут вот эта вот как бы вывороченность, обратная перспектива, и утонченность самого образа, они, конечно, достаточно интересны. И художник, который, надо сказать, вызывал в парижской школе масса, так сказать, не просто таких, я сказал, веселых каких-то откликов, но и, наверное, заслуживал взгляды, брошенные его всеми прохожими, которые шли мимо него. Это был приехавший из Японии, это такая вообще экзотика была для французов, Токухару Фужита. Выговорить, конечно, это невозможно было французам, они стали звать Леонардо. Он страшно любил женщин и кошек, он жил практически по-японски у себя дома, он был очень забавен, он жил на ценовках. И вот он тут на этой фотографии с этой своей кошкой изображен. И вот его автопортрет, где вот вроде бы кажется абсолютно европейская традиция такой парижской школы. И тут и кошка вам, и женский портрет, это ему, он часто их писал. Но смотрите, что он делает. Он никогда не знает, что он не понял. Мы видим с вами, что он как некий такой самурай, а он действительно был потомком самурая. Мы видим с вами, что у стола подпыльные ножки, и сидит кто здесь на полу. И вот мы видим с вами, что некие такие традиции японской гравюры тут, безусловно, использованы. Вот это вот здесь, что главное, на выставке парижской школы, и для этой картины ему позировал, я уже ее показывал, вот эта вот натурщица, знаменитая Кики, с которой были связаны масса историй многих художников парижской школы. Он, когда ее писал, все время не мог понять, она ходила, говорит, подойди ко мне ближе, не могу понять, почему у тебя грязные ноги, потому что у меня нет дома ковра, говорила она ему, и так далее, его масса, что занимала меня, и так далее, и вот он ее пишет в таком экзотическом образе, как бы такого укротительницы тигров, и такая странная рука, как рука некого такого мэтра, художника, который снизу протягивается к ней. Или вот это вот его возлюбленная, она была француженкой, но назвал ее на японский манер такой Юки. Юки переводится как богиня розового снега. И она здесь лежит вот с этим животным таким, то ли там, не знаю, собакой, то ли каким-то шакалом, навострившим уши. И вот эта удивительной красоты молочная какая-то поверхность, которая почти что вот ее тело сливается с этим снегом и растворяется фигура в ней, дает ощущение образа как некой драгоценности. А вот это вам просто пример, во что начинает уже, это я уже там показываю в финал, где-то после Первой мировой войны который, надо сказать, очень трагический процесс по художнику парижской школы, потому что кто-то был интернирован, кто-то был вынужден уехать из Франции, кто-то, как Аполлинер, был ранен, и надо сказать, что через несколько лет он потом от раны своей умер. Там были персонажи, как был Дестандрар, ну, я портрет, к сожалению, не показал, это был известный даже поэт, критик, который вернулся без руки. Жорж Брак был ранен очень серьезно, очень долго лечился. Многие вернулись покалеченными абсолютно, покалеченными, если не физически, то морально. И вот эта парижская школа, которая действительно была неким центром новых идей, вдруг начинает постепенно как бы превращаться в какую-то расхожую абсолютно монету после Первой мировой войны. Во-первых, ей уже заинтересовались американцы, а там, где, как скажут потом французы, золото, искусство исчезает. Да, потому что когда уже появлялись те, кто были до войны в Париже, приезжали после войны, и они искали те места, где обитали представители парижской школы, они видели, что ротонда заполнена новым хозяином, который, кстати, выкупил, американцами, которые делают из нее место столь привлекающее вот этими легендами Монмартра, необычными какими-то историями, необычными судьбами вот этих новых каких-то клиентов. И там начинают уже даже самые произведения парижской школы появляться, то есть вполне очень глубокие произведения. Вещь, конечно, изысканная, но тем не менее. Это вам известный художник уже Марин Рансен. Она пишет вам портрет дамы, которая стала каким-то уже знаком 20 века, Коко Шанель. Да? Мы видим с вами, что здесь вот эта сама в себе изысканность, вот эта какая-то удивительная хрупкость, эта женственность и живопись, и образа, она лишает образ сложности внутренней. Многие из художников, которые в это время еще работали, они начинают испытывать какие-то трудности. Кто-то действительно выходит в люди, начинает действительно получать какие-то неплохие гонорары за работу, как Хаим Сутима, хотя, кстати, для него все кончилось в финале трагически. В 1943 году понятно, что многие из них, то, что, как я уже показывал, ну, даже фамилия называл, вы понимаете, что они были выходцами из еврейских местечек. И все себе, когда приходят нацисты в Париж, да? Значит, кто-то, ну, кому-то удалось скрыться, кого-то отпустили, кто-то был слишком известен, кто-то уехал в Америку. По сути, не уехал никуда. Он скрывался очень долго где-то в провинции, там под Парижем, потом он там сильно заболел перитонитом, и Симона Синьоре помогала ему сделать операцию. Его везли в Париж. В катафалке, это тоже было некое такое, я бы сказал, что ли, такое предзнаменование, что с ним будет. Чтобы провести его, у него не было паспорта, не было документов. Но от осложнений он после сделанной операции умер все равно. И его хоронили потом на кладбище Монпарнаса и на похоронах там, кроме, ну, в общем-то, Павла Пикассо из каких-то крупных личностей, Жанна Кокто и Симоны Синьоре, там не было больше никого. То есть вот такой как бы трагизм, судя по многих художников, он был действительно свойственным вот между вот этими эпохами войн. И вот еще то, что мне хотелось показать, это как вот одна из американских художниц, такая Ромен Брукс, ей 38 лет было, когда она пишет эту картину, она пишет Жанну Кокто на фоне Эйфелевой башни и колеса обозрения. Видите, что происходит, да? То есть она начинает, она пока вкус не перешла, но она начинает, как сама эпоха, она это точно очень ухватила, играть с неким вкусом. И что такое колесо обозрения? Это уже некая такая пошлость абсолютная, которая появляется, так сказать, в силуэте этого города, как и само развлечение невероятно пошлое, да? И Жан Кокто, но который при этом этот свой дендизм, внутренний нерв, внутреннюю трепетность все равно сохраняет как образ, она это очень точно передала. Но на фоне вот этого абсолютно как бы растиражированного для туристов вида Парижа, вот это то, что происходило уже в последние годы с парижской школой. И, наверное, самое интересное, что в это время уже будет действительно давать некий новый выход и такой толчок для развития какой-то будущей сферы, это, конечно, приезд уже в это время во Францию, в том числе американский. Я бы называл имя Монрея, известного фотографа. Вот эта его фотография, правда, сделана уже несколько позже, в 1934 году. А вот это его потрясающая вещь, сделанная им, он считал, что фотография — это вообще твоя фантазия, сделанная им в 1924 году, скрипка Энгра. Знаешь, что он делает? Это, например, очень Кики, который ему позировал неоднократно, который там был страшно бурный роман, потом сообщился с стрельбой, они там на улице, там он бегал за несколько пистолетов, она убегала, там развели какую-то витрину. Это была целая тоже такая, ну, то, что легенду данного Монмартра превратилось, но до какой степени тонко он работает в области фотографии, не уступая ни пластике скульптуры, ни тонкости живописи, как бы идя и от Энгра, и от нового понимания формы, взятой уже и у Бранкузи, и у Архитенко, и от, конечно, от тех лучших идей, которые эта парижская школа несла. Парижская школа, как я уже сказал, это действительно очень такое условное собирательное понятие. Но вот действительно за многие-многие годы уже как-то выработалось представление о ней, как о неком целостном явлении. Вот этих иностранцев, которые, в общем-то, они не переняли французскую культуру. Они привнесли то, с чем они приехали туда сами. Но вот эту сложность, которая была присуща их индивидуальности, их творческому мировосприятию, они сумели соединить вот с этим гением места, который, ну, просто как бы рождал вот эти такие, как бы усиливал, я бы сказал, вот эти вот, что ли, талантливые проявления всех этих мастеров, и сумели создать то, что действительно не являясь ни в коей мере ни стилем, ни направлением, но осталось как важнейшее явление в искусстве первой трети XX века.